что, товарищи, время начинать. Будем хотя бы в туре. Будем как-то надежно. Вот. Я тогда сейчас немножко каких-то общих слов поговорю. Может быть, еще кто-то придет. Вот. Сразу так в бой не бросались, потому что тема такая требует некоторой преамбулы, введения, почему это интересно, для кого эта тема может быть интересна. Вот. Я прям так понимаю, что я прихожу на гештальтистскую конференцию с такой, может быть, немножечко не совсем гештальтистской темой, но с другой стороны, мы все понимаем, что на каком-то этапе такого профессионального развития мы вынуждены интегрировать различные идеи. Вот. Мне кажется, что вот это сама попытка интеграции, попытка выйти за пределы там, какой-то одной концепции, где все ясно, и зайти на территорию, где нифига не понятно, мне кажется, это само по себе является важным. И, собственно, вот этот доклад — это такая практическая демонстрация, потому что тема очень большая, тема очень сложная. Когда мы говорим про психические какие-то про идеи, которые касаются устройства психики, мы попадаем в очень большую зону неопределенности, потому что нет, к сожалению, никакой палаты меры весов, да, где было бы, например, под стеклом стоял, не знаю, какой-нибудь внутренний объект, когда ему такие, о, вот так вот выглядит настоящий внутренний объект, он как-то так описывается, как физическое явление. К сожалению, этого нет. Разные авторы говорят по-разному. Неопределенности в этом никогда не будет, я сразу хочу сказать. Но попытка что-то про это понять может быть интересна. Вот, поэтому я сейчас буду рассказывать. Если у вас будут какие-то вопросы, это очень хорошо, потому что тогда можно будет как-то повзаимодействовать интерактивно, потому что еще одна из идей такая, что, в общем, чтобы про такие штуки говорить, про диссоциацию, нужно уже, чтобы вы про это начали думать. Да, вот как Винникот говорил, у вас все равно не вряд ли сейчас это какое-то пустое место, да, у вас уже рождается какой-то интерес к этой теме, какая-то интенция, которая вас сюда привела, вы уже что-то про это думали, у вас были какие-то попытки понять эту тему, то есть каких-то зон своей жизни вы приходили к этой теме, поэтому я думаю, это очень здорово, легче говорить про это с аудиторией, которая, ну, уже пыталась что-то про это понимать. Вот. Хотел я сказать, что очень сильно опираюсь на коллег, которые до меня читали доклады психоаналитические. Это вот Полина Евлева, Федя Коноров. Я знаю, что еще Женя Андреева, но, к сожалению, не получилось. Очень сильно опираюсь, потому что мне кажется, что для гештальтистских концепции, для гештальтистской работы очень важно понятие психического, да, которое психоанализ вводит. То есть в гештальт-подходе не очень много внимания уделяется описанию тому, что происходит внутри, структуре психики. Да. Гештальт очень хорошо фокусируется на процессуальном характере, да, отношений, на то, что возникает здесь сейчас. Момент связан с тем, что при этом у нас у каждого, ну, то есть если мы не будем впадать в такую радикальную полевую парадигму и отрицать наличие у себя внутреннего мира, тогда мы думаем, что все-таки внутренний мир у нас есть, этот внутренний мир имеет определенную структуру. Эта внутренняя структура рождается благодаря тому, что реализуется определенная логика, скрытая, да, и понимание этой логики тоже дает нам возможность ответить на некоторые вопросы, которые возникают в сложных там местах терапии, да. То есть как это называется, что с этим делать. То есть вроде бы мы можем наблюдать какие-то, ну, такие вещи, не знаю, там наблюдаем какое-нибудь слияние, да, с клиентом, вот мы называем это слиянием, а в этом слиянии, например, нет того слияния, которого мы ожидаем, там, допустим, какая-то пустота или невозможность вступить в отношения, да, или клиент говорит о том, что вот, дескать, у меня есть потребность себя убить, да, ну, так символически, мы думаем, а что тогда здесь важно, позволить себя убить, да, или не позволять себя убить, а если, как в анекдоте, да, любишь ли ты родину, люблю, а готов умереть нет. Потому что кто ж тогда родину любить будет? И тут непонятно даже, что делать. Уничтожиться клиентом, выстоять в этой жизни. То есть вот для того, чтобы на какие-то сложные вопросы ответить, нам нужна теория. Прошу прощения. Хорошо. Давайте тогда попробуем к этой теории прикоснуться. Сначала хочется какой-то такое общее, общее сделать, общее какое-то такое движение, нам нужно понимать, что ну, считать подход вырос из психоанализа, да? А психоаналитическая теория, она также имела определенные этапы своего развития. И можно сказать, что начиная от там, 1905 года, да, когда Фрейд впервые написал книгу «Толкование сновидений», не помню сейчас, с какого момента началось развитие, официально заканчивая современным психоанализом, движение психоаналитической теории заключается в том, что она пытается углубиться, как-то заглубиться в психические слои, потому что Фрейд начинал с невротической структуры, да, потом после Фрейда появилась Мелани Кляйн, которая начала касаться более глубоких процессов, которые не являются эдипальными. После Мелани Кляйн появился прекрасный психоаналитик Винникот, да, который у Мелани Кляйн учился, который брал у нее супервизию, который как бы пошел еще немножечко глубже, да, уже дообъектные отношения. Вот. Вот я бы для начала пару слов сказал про вот эту вот логику, потому что именно вот, ну, как бы на этой логике закладывается потом вся вот эта история, про которую мы будем говорить. Ну и, соответственно, гештальт-подход как такой ветка развития психоанализа имеет и очень хорошо, да, работает с невротическими расстройствами, потому что там, ну ладно, мы сейчас не будем про это попозже чуть говорить, поговорим. Итак, значит, да, вот эти вот три модели психического, я их тогда сейчас нарисую, даже не модели, а скорее как бы три модели, которые отражают логику развития, да, психического. Вот мы такие три кружочка нарисуем. Это вот то, что я буду говорить, это очень условно, да, то есть это, ну, с достаточно большой степенью как-то упрощения, да, но иначе нам тогда сложно будет говорить. Ну, в смысле, это я упрощаю не потому, что, дескать, на аудиторию, да, это я внутри себя очень сильно упрощаю, потому что, чтобы понять, ну, тоже нужно сильно, да, какие-то вещи упростить. Вот, да, то есть получается у нас проедет, да, вот если неудобно, я не знаю, как это повернуть. Я не могу просто понять, как. Ну, короче, вот в этом кружочке Фрейд, в этом кружочке далее. Да, придется как-то достраивать. Кляйн, там Винникот Бион у нас будет. Винникот Бион. И логика такая, да, что мы здесь наблюдаем как бы последовательное развитие психики в направлении, какое количество отношений она вступает, да, то есть так, психика Фрейда имела отношение с триадными отношениями. Да? Сейчас я вот напишу, а потом поясню. Триада. Соответственно, здесь у нас Мелани Кляйн, это диада. А Винникот и Бион, они говорили про такие монадические отношения. Монада. Вот. И получается, то, что касается вот, ну, то есть, соответственно, на каждой стадии, да, то есть это в принципе отражает на самом деле вот эти вот, то есть как бы это очень интересно, что этап развития психоанализа отражает этапы психического развития, которые наша психика проходит, да, то есть у нас психика проходит вот эти вот этапы туда, да, а психоанализ развивался обратно, но это в общем-то логично, да, потому что нужно начинать с чего-то более поверхностного и постепенно углубляться, а не обнаруживать себя в каком-то месте, где совершенно ничего не понятно. То есть психика у нас движется от такого, от монадических отношений через диаду к триаде, вот, и соответственно есть определенная логика, вокруг которой вот эти вот как раз то, что я говорил в начале, да, то есть психика ассимилируется вокруг определенной логики развития. То есть на каждом этапе, да, важно, чтобы индивид, да, человек маленький, он какую-то определенную задачу выполнил. Соответственно, если эта задача хорошо выполняется, то мы получаем в итоге, условно говоря, здорового человека. Хотя здоровых людей не бывает, да, потому что мы все невротически организованы, а невроз это уже предполагает некоторую степень, ну, как бы, патологии, да, то есть некоторые, ну, как-то, не патология, а скорее некоторая степень того, что то, что мы о себе знаем, оно всегда является неполным, да, и вот мне кажется, что вот эта вот идея, она тоже очень сильно воодушевляет. Вот как-то ни странно, вчера Константин Павлов, да, вот он занимается организационным консультированием, но при этом он говорил примерно похожие вещи. Да, он говорил о том, что мы являемся как бы силами, которые действуют в поле. Да, то есть мы уже что-то делаем, мы можем про эти силы вообще ничего не знать, но они на нас оказывают влияние. Наша задача, да, это попробовать посмотреть, а что на нас влияет, чем мы движемся. В принципе, если заменить слово «поле» бессознательным, то будет то же самое, да, такой вот перевод, что мы всегда движемся определенными силами, и эти силы выходят вот из логики развития. Вот. Какая логика здесь? Я начну, наверное, парадоксально, но я начну как бы с конца, да, потому что если мы пойдем отсюда, мы сразу в какие-то страшные вещи погрузимся, нам нужно сначала что-нибудь простое. А вот если говорить про Фрейда, да, то там логика, это логика идеполизации, про которую Данила говорил. Вот, очень хорошо про это Полина рассказывала. Если в двух словах, смысл состоит в том, что я через идипальный конфликт получаю инициацию. Да, то есть я получаю инициацию как отдельный самостоятельный человек, который может активно действовать в окружающей среде, имея достаточное количество инициативы и переносимое чувство вины. Ну, то есть идея такая, да, что я буду действовать, я всегда буду косячить, я всегда буду наступать на чьи-то границы, и вот важно, чтобы это было нормально и переносимо, да, потому что если это становится слишком много, то тогда вина превращается в стыд, я тогда оказываюсь парализован деятельностью, в смысле, я тогда оказываюсь парализован какой-то деятельностью, ничего не могу поделать. Вот, то есть здесь такая идея инициации, то есть я уже вступаю во взрослый мир, вот, я выхожу в триадные отношения, то есть отношения, в которых чуть-чуть больше людей, чем между мной и матерью. Вот. А я, если говорить словами Мелани Кляйн, я попадаю в депрессивную позицию, когда понимаю, что идеального мира уже не будет, да, что все, что я буду делать, оно будет всегда нести в себе элемент разочарования. Все вот эти вот прекрасные вещи, да, что там все наши экзистенциальные данности здесь появляются, мир конечен, смысла нет, мы одиноки. Вот. Но мы хотя бы можем пытаться. Вот про это Андрей, мне кажется, Ванин говорил. То есть это здорово, если, то есть, когда мы проходим, да, вот этот эпифальный конфликт, попадаем в депрессивную фазу, пытаемся отгоревать такое отсутствие, да, вот, ну, рая, в который невозможно вернуться. А у некоторых еще этого рая-то и не было. Вот мы уже чуть-чуть, да, только камешек бросаем в сторону того, что не у каждого еще рай был. Но мы предполагаем, что если мы здесь сидим и пытаемся про это говорить, я потом докажу, значит, что у нас-то, в общем-то, было не все так плохо. Да, что у нас все-таки вот было ощущение какого-то рая. Вот, то есть это такая очень хорошая фаза, да, в которую важно прийти, гештальт подходим, мы вот вокруг этой фазы работаем, да, работа с полярностями, она, в общем-то, отражает тот же самый невротический конфликт, да, фрейдовский, то есть когда я что-то хочу, но оттормаживаю себя из-за страха, что я понесу наказание, да, вот эта вот как раз токсическая вина, которая может меня, соответственно, останавливать. Либо я беру на себя ответственность и говорю, да, я буду действовать, я буду, ну, делать иногда фигню, но то, что кто не ошибается, тот и никто не там. Вот. Это такая вот история. Чтобы сильно не задерживаться, дальше двинемся. Далее, вот Кляйн, Мелани Кляйн, очень прекрасный человек, да, который сделал шаг в сторону отношений. То есть Фрейд, почему Фрейд сам рассказывал о том, что он, в общем-то, работал только со взрослыми пациентами, да, поэтому все, что он концептуализировал, исходя вот из уже таких, ну, отношений взрослый-взрослый, Кляйн, соответственно, наблюдала за тем, как взаимодействует мать и ребенок, и, в общем-то, как бы ранние идеи Кляйна, они не предполагали присутствие отца, вот, и, соответственно, на основании своих наблюдений Кляйн сделала вывод о том, что для ребенка вот здесь, на этой стадии, очень важен процесс сепарации, да. Сепарации, то есть это отделение от матери и интеграция, вот это вот разочарование и психической боли, которая возникает, когда матери нет. И вот этот этап, который Кляйн написал, он называется шизопараноидный. Да, шизопараноидный — это такая очень интересная фаза, да, вот это мне тоже очень интересно почитать. Она описывает, ну, динамику отношений, да, ребенка, когда ребенок в разные периоды жизни попадает в разные состояния. Да, то есть первое состояние, когда мать присутствует рядом, когда она откликается на его зов,
когда ребенок чувствует себя всемогущим, когда он получает то, что ему необходимо. Вот. И второе состояние, когда матери нет, и ребенок пытается с ее отсутствием справиться через такое галлюцинаторное удовлетворение. Когда ресурсов психики хватает, да, и я могу сам как бы воспроизводить эти ранние хорошие отношения. Иногда этих ресурсов не хватает, и тогда возникает уже состояние травматизации, да, то есть когда вот эти вот как раз переживания ужаса, одиночества, они заставляют психику и что-то с ней делают. И вот тоже вот важный момент, что здесь получается, и тут мы как раз уже начинаем делать первый шаг к нашей теме, потому что диссоциация — это, на самом деле, есть как бы два термина, диссоциация и расщепление. Диссоциация и расщепление — это два термина, которые описывают один процесс, они из разных концептуальных школ, то есть расщепление — это больше теория объектных отношений, диссоциация — это интерперсональный реляционный психоанализ, но по большому счету то же самое. Я сейчас пока буду говорить здесь про расщепление, потому что эта динамика была описана через расщепление. Вот, то есть ребенку для того, чтобы как бы выжить и справиться вот с этим сложным, амбивалентным, точнее не амбивалентным, а таким, ну ладно, скажем так, амбивалентным опытом, необходимо как бы отделить, да, какое-то хорошее состояние от плохого. И вот здесь вот появляется механизм защиты и расщепления. Да, то есть когда я беру и оставляю себе хорошее, а плохое, а с плохим пытаюсь что-то сделать. Ну, например, помещая это в мать, да, там, нападая на мать через проективную идентификацию. Ну, то есть эвакуируя вот это вот свое плохое другого человека, это другой человек, матушка, перерабатывает это, возвращает мне уже в виде, ну, как бы успокоения, снижения эффекта. Да. То есть вот хорошо, если вот эти вот процессы, то есть смотрите, расщепление здесь, да, на этой стадии является очень важным, потому что если у меня плохо работает расщепление, тогда мой хороший опыт будет загрязнен моим плохим опытом. И это является очень и очень нехорошей историей, потому что, ну, тогда возникают как раз, например, да, такие состояния, которые потом на выходе могут приводить к такой вот амбивалентной или даже дезорганизованной привязанности. Да? Ну, например, когда приходит к вам клиент, да, ему, в общем-то, понятно, что ему нужно очень много внимания, заботы, теплоты, нежности, близости. Как только мы разворачиваемся этим, да, к клиенту, он понимает, что сейчас начнется какой-то трэш, потому что если сейчас ко мне относятся хорошо, значит, за этим пойдет либо какое-то отвержение, либо еще что-то. И получается, да, такая вот очень интересная история, что потребность у меня есть, но она так, то есть вот из-за того, что раньше не, хорошо не работали вот эти вот механизмы расщепления, потребность есть, но она уже закрыта патологическим расщеплением. То есть я ее как бы настолько далеко убираю, да, что уже вот не могу в отношениях ее реализовать. То есть получается, что вокруг вот этой потребности выстраивается то, что Винникот потом назвал ложной самостью, которая как бы защищает меня, да, от разочарования. Но при этом она тогда не позволяет мне удовлетворять те потребности, которые у нас есть. И тогда получается, когда мы имеем дело с пограничными клиентами, вот этот парадокс нас всегда, ну, он для нас является очень сложным, да, потому что как бы невозможно здесь прямого удовлетворения потребности, да. То есть почему невозможно? Потому что, ну, вот если мы сейчас перескочим, да, на невротическом уровне, там как бы у меня есть уже опыт хорошего удовлетворения их потребностей. Просто этот опыт может быть вытеснен, да, но через терапию, когда, например, предлагаю клиенту более теплые отношения, чем у него есть, этот опыт может вернуться. Вытеснение возвращается, и мы можем как бы с клиентом ну, поддержать его удовлетворение, да, этой потребности. Там мы говорим про пограничный опыт, как будто бы либо этого опыта нет хорошего, да, либо этот опыт окружен очень большим количеством расщеплений. Тогда эта потребность не может быть удовлетворена напрямую. Она удовлетворяется косвенно через длительные терапевтические отношения, через нападение клиента, который, то, о чем говорил Данила, да, вот эта вот динамика зависти и благодарности. Если у нас есть что-то, чего нет у клиента, мы для пограничного клиента не становимся хорошим объектом. Да, мы сначала становимся плохим объектом, которого есть у этого гаденыша, да, то, что нам необходимо, и поэтому нам нужно сначала его разрушить, и после того, как это разрушится, это попадет в нас. Вот, представляете, да, что тут, конечно, вот эта вот история про осознай свою потребность и пойди за этим, она не работает, потому что тут чуть-чуть другая логика, да, потому что как раз на пути осознавания находятся очень мощные силы, которые не позволяют мне эту потребность осознать, потому что если я ее осознаю, мне станет еще хуже, потому что я попаду в сепарационную травму. Вот. Что-то я в мысли куда-то ушел. То есть вот это вот очень важная стадия. Да? То есть тогда получается, что расщепление для нас на определенном этапе развития является очень важным. Потому что если мы вот этот вот опыт отщепили, да, в мать все плохое сконтейнировали, почувствовали себя всемогущими, она вернула нам что-то хорошее, мы понимаем, что через какое-то время мы можем этот плохой хороший опыт интегрировать. И вот здесь как раз, да, появляется вот этот тоже элемент деполизации. То есть когда мы вокруг, то есть смотрите, есть у меня плохой опыт вот прямо здесь сейчас, есть хороший опыт прямо здесь сейчас. И мне нужна третья позиция, да, вот этот вот символ того, что если мне сейчас плохо, когда-нибудь мне станет хорошо. Вот. И вот эта вот история, это уже наследие такой депальной стадии развития. То есть у меня тогда есть опыт вот этой вот, это то, что называется, это, то, что Кернберг потом назвал, это репрезентация хорошего, ну, это вот вообще репрезентация, это символ того, что есть какая-то третья позиция, да, что я могу потом туда к этому прийти. Это то, что иногда называют силой эго, наблюдающее эго, то есть все примерно вот вокруг этого. Да. И в принципе мы в терапии так или иначе работаем над тем, чтобы у клиентов появлялась вот эта вот способность психически справляться с какими-то сложными переживаниями. Да. То есть если я знаю, что мне сейчас плохо, это не значит, что вот сейчас все рушится, так вот оно будет всегда. Да. Когда-нибудь станет лучше, ну нет смысла сейчас, да, но может быть там потом чуть-чуть появится, может быть не появится, но и это тоже не страшно. Ну, то есть это такая очень важная задача, да, которую нам необходимо прожить. Я чуть-чуть дальше потом буду говорить про вот эти вот диссоциативные процессы. Да, я хочу просто сейчас сделать маленький шажочек вот на более такую еще ужасную вещь. То, о чем мы сейчас говорим, да, это как раз вот то, что Татьяна Сидорова называет, ну, нулевой точкой развития психики. То есть для Кляйн нулевая точка – это вот, вот эти вот расщепления между хорошим и плохим объектом. Для Миникота была более ранняя нулевая точка психики, да, это то состояние, которое, то есть, в котором еще нет объекта. Вот когда появляется яда, да, это как раз означает, что у нас есть мать, ну, есть ребенок и есть мать. И ребенок воспринимает мать как отдельное существо. Вот на этой стадии, в стадии монады, еще нет разделения на как бы я не я, да, но есть разделение на внешнее и внутреннее. То есть ребенок понимает, что у него есть какая-то внутри, какая-то непонятная что, как какое-то пространство. Вот, есть снаружи другое пространство, да, это Винникот называл материнским окружением, да, то есть вот здесь материнский объект, здесь пока материнское окружение, понятно, да? А другие аналитики, вот Градштейн, описывает, как вот это состояние фоновый объект первичной идентификации. Вот, то есть это то место, которое в принципе позволяет ребенку почувствовать возможность удовлетворения, да, то есть вот, то есть это та история, где мать еще не плохая и не хорошая, да, а где она как бы, ну, там удовлетворяющая, где она является вот, вот этим как раз первичным раем, да, про который она говорила, то есть как то, та среда, которая в принципе мне может дать удовлетворение, чтобы я вообще вот этот опыт почувствовал. К сожалению, да, бывают такие вот истории, когда вот этой вот матери, как материнского окружения, не бывает. И тогда возникает очень плохое состояние психическое, да, тоже разные авторы по-разному описывают. Гонтрип это описывает как шизоидное явление, Андре Грин с французской психоаналитической школы описывает это как работа негатива. Здесь вот такая вот толстенная книжка, вот, если хотите сломать мозги, попробуйте ее почитать. Я ее не читал, я читал отдельные статьи, но даже так статьи, они такие зубодробительные. Ну, в общем, то есть здесь возникает еще более плохое состояние, да, и тогда получается, что сама психика становится как бы, ну, таким вот плохим местом, да, то есть как бы это не просто у меня есть как бы плохие состояния, есть хорошее состояние, да, как бы все мое внутри, оно является как бы плохим. И тогда вырабатываются какие-то очень интересные способы поведения, которые исключают возможность, ну, вот, мыслить, психизировать, символизировать. Очень бедный появляется внутренний мир, да, вот иногда это описывается как апертуарное состояние. Ну, то есть, когда психика, мышление, оно становится угрозой, да, то есть я начинаю о чем-то думать, фантазировать, и это становится для меня странным, как в анекдоте про темноту, в которой могут прятаться очень много психологов. Да. Вот здесь примерно такая история. То есть внутренний мир – это темнота. Из этой темноты периодически вываливаются какие-то... Ну, то есть любая мысль, да, она является опасной. Вот.
Все нормально.
Ну, я думаю, да, потому что это то место, в котором как бы вот нету опыта моего присутствия. Да? То есть получается, что я, вот то, о чем Кербер сказал, я как ощущение самости, оно появляется вокруг как бы хорошего опыта удовлетворения, хороший эмпатический отклик. Да, вот я там понимаю, что на меня кто-то смотрит, любит и так далее. Вот через это я получаю какой-то кирпичик, из которого потом появляется мое ощущение, да, себя и эти как бы переживания хорошего удовлетворения не интегрируются, вот потом появляется моя самость. А здесь как будто бы эти кирпичики, они становятся кирпичиками.
Я хочу спросить про последний, про монаду. Это то место, о котором говорят, там, где появляется самоуспокоение вместо удовлетворения, то есть любое желание, оно не должно быть, и психика должна все время успокаивать себя,
да,
на,
да,
своих,
да,
ну, движений наружу.
Да, это вот то, что иногда...
Современные, более французы, по-моему.
Да. Это то, что иногда называется псевдофаллическая позиция, когда я как бы, ну, не допускаю проникновений в себя другого какого-то, ну, человека, мысли, идеи какой-то. То есть, ну, как бы вот это внутреннее пространство, куда может, ну, возникнуть другой, да, вот мы, например, в Гештальте, да, любим говорить, то есть позвольте другому произвести на себя впечатление, потому что в этом смысле есть как бы рост и развитие, да, то вот при вот этих вот ранних нарушениях вот это впечатление невозможно, потому что оно заполняет как бы психику ужасом. И тогда самоуспокоение, виртуальное состояние, эквивалент как бы мышления и действия, да, что я могу только через действие понять либо какие-то свои чувства, да, либо я могу сказать, что ты меня любишь только тогда, когда, не знаю, там цветы даришь. Вот. Ну, в смысле, только через действие можно про переживание другого человека. Как другой человек оказывается просто, ну, это когда я отказываю другому человеку в наличии у него отдельной психики. Да, я вообще могу подумать, что там в голове у кого-то, не дай бог, какой-то свой процесс, он там что-то думает, и более того, у него там есть какие-то потребности, не дай бог. Это ужасно. То есть тогда вот такой мир становится очень простым, двухмерным, плоским, в нем нет никакой двусмысленности, нет вот этого. Вот Федя очень прекрасный вчера доклад прочитал про то, что нам очень важно, ну, как бы грезить, да, то есть иметь вот эту чувствительность к тому, что все является до конца неопределенным, да, потому что что-то непонятно, полнамеки, оговорки, да, вот в этом есть как раз вот этот вот то место, да, из которого потом наша психика вырастает, вот из этого тумана. Вот для таких вот ранних нарушений как раз нет возможности. Там все очень ясно, конкретно, строго, никакого, ну, никакого иного толкования. Вот, то есть довольно-таки жесткая, очень ригидная история. Вот. Ну, собственно, теперь можно про это, в общем, понятно, да, вот про вот эту логику. Можно дальше попробовать тогда пойти, потому что, собственно, сейчас вот мы как раз переходим к очень важной вот этой вот истории о том, что чего здесь вот происходит. Вот мы сюда дальше не пойдем. Это вообще это темная вода, про это никто не знает. Татьяна Сидорова только про это знает, больше никто не знает. Вот. Маша Михайлова, может быть, знает. Поэтому мы туда не пойдем, мы будем говорить. Ну, про это тоже никто не знает, но мы хотя бы попробуем уже сделать. Вот, то есть у нас получается здесь вот два важных процесса, да, это вот сепарация и символизация. Тоже сепарация и символизация. И вот символизация — это очень важный для нас процесс, потому что просто тезис, да, потому что то, что мы можем себя ассоциировать как часть того, что является моим внутренним миром, то, что принадлежит мне, мы можем ассоциировать только то, что уже символизировано. Да? То есть символ – это как раз наследие вот этой вот эдипальной истории. Да? То есть когда мы, ну, грубо говоря, что-то делаем, получаем какое-то первичное впечатление, да, первичную репрезентацию эмоциональную, чувствительную, да, а потом мы как бы делаем шаг в сторону и говорим, а, так это вот это, да, вот это вот называется так-то. И тогда получается вот этот, ну, там, гештальтистским языком, да, вот этот вот идовский опыт, это такой вот первичная репрезентация того, что прям непосредственно со мной происходит, вторичная репрезентация, когда появляется слово, символ, знак, вот, и тогда... Если вот этого слова появляется, да, тогда это берется и мной, в общем-то, включается. Да, то есть мы можем, ну, как бы включить в себя только то, что мы назвали. Да, вот это очень важная идея, про это Лакан потом очень много говорил, да, о том, что мы вне поля языка не существуем. Да, хотя на самом деле про это говорил Платон еще. Да, Платон говорил о том, что сначала у нас появляется идея, потом вещь. Да, то есть у нас сначала есть слово, у нас есть сначала какое-то поле, да. Вот, а потом мы только понимаем вещь, предметов, потому что вещь это, в общем-то, сборка каких-то гештальтов. Собственно, Платон, мне кажется, был первым гештальтистом тогда. То есть он сказал, что ну да, вот у нас, ну как-то гештальт вещи, да, он собирается. То есть сначала у нас должна быть какая-то приступающая модель, да, должна быть модель.
Ощущения, привязанные к языку.
Ну вот, да, ну вот уже ощущения трансформированы языком. То есть у нас как бы нет самих по себе ощущений. У нас даже, ну то есть, вот это Лакан, да, вот он говорит, что мы даже когда мы что-то чувствуем, потом родитель приходит и это называет, и мы перестаем как бы чувствовать то, что мы чувствуем, а мы начинаем чувствовать то, что нам сказали. Ну, то есть, назвали, то есть мы обработали это. Mm-hmm. То есть у нас как бы тело вот нет отдельно от того места, вот этого символического измерения, в котором это ощущение мной предъявляется родителями, они потом говорят, так, это у тебя вот это, ты сейчас вот, да, тоже как в анекдоте, ты там писить хочешь, или ты проголодался. Я же потом, то есть потом-то я же начинаю путать, хочу писить, а на самом деле иду ем, и думаю, что ж я такой несчастный. Но это я так, плохо. А, так вот, да, мысль такая, что символизация для нас очень важный процесс, и вот то, что символизировано, оно в нас ассоциируется. И теперь внимание, да, а то, что не символизировано, оно диссоциируется. То есть это вот то, что как бы остается еще на уровне вот этого вот невыраженного опыта, да, то есть вот на уровне как бы каких-то смутных, непонятно каких ощущений, какого-то телесного дискомфорта, беспокойства, которому я не могу придать значения, да, и, соответственно, вот эта вот история про, вот, для гештальтиста, да, вот это вот осознавание потребности, это такой, ну, как бы прямой процесс, да, то есть я осознал, я тут же назвал, вот, то есть я сказал, а, так вот у меня, да, не знаю, что-то у меня сжимает в груди, вот, это похоже, ну, там, не знаю, на печаль, вот. А человек, ну, опять же, сильно условно, да, такой более с пограничной организацией, для которого есть вот эта вот сложность символизации, он говорит, я непонятно, что чувствую, это непонятно, что вызывает у меня страдания, я не знаю, как с этим обходиться, и не знаю, как это называть, поэтому я предпочитаю туда вообще не смотреть. И вот эта зона, да, тогда у нас как-то капсулируется, да, скорее, капсулируется, потому что любое обращение вот к этому диссоциированному опыту, который еще вот не тронут, да, вот этим волшебным процессом символизации, вызывает очень много страдания, потому что в этом страдании повторяются, собственно, вот эта сепарационная травма, да, в которой ребенок был один, и в которой он не знает, когда эта матушка вернется. Вот, то есть он кричит, галлюцинаторно пытается как-то себя удовлетворить, галлюцинаторный этот вот объем истощается, и он понимает, что все, ну, капец, я не знаю. Вот, я думаю, что у каждого из нас вот есть вот такой вот опыт прочности, да, когда мы вот попадаем в какое-то место, психика, и понимаем, что на этом все, время заканчивается. То есть дальше ничего не будет. То есть это, ну, это капец. Все, мама не придет, никогда не придет. То есть, ну, надежда как бы истощается. Мне кажется, это очень тяжелое переживание. Вот. Я думаю, что у каждого из нас есть, потому что если бы у нас этого не было, мы бы, наверное, бы вот этим тем не занимались. Мы занимались бы какими-то нормальными вещами. Ну, понятно, да, которые как раз не требуют вот этих постоянных вопросов к себе. Да, там, кто мы, нафига нам это нужно, да, вот это, как это, не мудак ли я. Вот, ну, то есть вот эти вопросы, они обычно же не приходят в голову, потому что обычно как бы так все понятно. Нет, дескать, не мудак. А тут вот как бы еще под вопросом много. Вот. Так вот, получается, что то, что не тронуто символизации, попадает в диссоциативный опыт. Проблема в том, что наша психика, она, ну как бы, она никуда, ну вот этот опыт, он никуда не девается, он все равно остается. Он остается как какое-то смутное предчувствие, он остается как какая-то сложная часть моего психического опыта, да. Это то, что, то есть иногда я могу попасть в этот диссоциативный опыт, и тогда разворачивается какая-то пограничная реакция, да. Ну, я думаю, что вы знаете, да. И я думаю, что попадали в пограничные реакции, когда, не знаю, какое-то слово, какая-то фраза, да, она куда-то так проникает, что я схожу с ума, и потом мне близкие говорят, ты что вообще делал-то? Я не знаю, я меня вот выключило, а потом я опомнился, правда, вот, ну как это вообще, что это было? Там немножко такое сумеречное состояние возникает, потому что я плохо вообще понимаю, что со мной было, зачем, мне просто было так невыносимо в этом, что мне просто нужно было что-то делать, орать, кричать, бежать, стрелять, не знаю, все что угодно, лишь бы вот как раз вот эту вот невыносимость исправить, но исправить ее не через присутствие и разделение с другим человеком, да, а сам. И вот это вот проблема, да, потому что если, то есть, как бы, парадокс такой, что лучший способ пережить пограничный опыт, это разделить его с кем-то, потому что пограничный опыт это как раз переживание одиночества и пустоты. Но я не могу это пережить ни с кем, потому что у меня уже, как это, у меня, чтобы пережить этот опыт, у меня должен быть этот опыт, а этого опыта у меня нет. И поэтому я не могу это пережить, и поэтому это все вот так вот, ну, повторяется, да. То есть, это как вот про Матроскина, да, чтобы что-то ненужное продать, нужно сначала ненужное купить, денег нет. Вот, ну, вот эта вот история, да, когда у меня нет денег, ну, таких вот физических, это вот про это. Что у меня нет возможности, и главное еще и обратиться некому. Вот. И, в общем-то, да, проблема в том, что вот этот опыт, он как бы навсегда в психике остается. И тут дальше тоже такая очень интересная история, Гранштейн про это пишет, что вот эти вот очепленные части, они-то на самом деле, да, обладают волей к жизни. Вот. И как бы мы их, ну, не пытались, а психика, понятное дело, да, что, ну, вот, она ассоциируется вокруг моего сознательного, да, все, что весь вот этот диссоциативный опыт, да, который к нам пытается пробиться, психика выталкивает под ковер, что говорит, не-не-не, нам вот, вот этого не нужно, да, то есть это как ненужный гость хуже Катарина. Я надеюсь, сейчас никого не обидел. Просто, ну, просто слово, да, такое. И вот получается, вот эти диссоциативные части лезут в психику, психика боится, она говорит, у меня нет опыта перерабатывать, давайте вы пока посидите, ну, когда придет время, а время никогда не приходит, да, то есть время приходит только вот, ну, в кабинете психотерапевта, если кому-то повезет. Вот, но получается, что вот эти вот диссоциативные части пытаются выйти, потому что, как еще Фрейд про это писал, да, о том, что травма, она, а это, в общем-то, травматический опыт, да, диссоциация – это травма. Травма всегда пытается, как бы, да, разрешиться, она всегда возвращается, но проблема в том, что вот это вот чистое возвращение до травматического опыта, оно чаще всего приводит к ретравматизации, да, ну, то есть, не знаю, если я там где-нибудь попал в какую-то пограничную ситуацию, на кого-то наорал, да, ну, мне наорут в ответ, от меня уйдут, дадут по морде, и я, в общем-то, пойму, что, ну, правда, вот это место какое-то плохое, небезопасное, лучше туда не подходить. Ну, то есть, по сути, это будет повторение прошлого опыта, да. Невозможно с этим опытом сталкиваться. Прошу прощения. Невозможно дальше говорить про травму. И только терапевтическая ситуация, да, может быть вот тем местом, где пограничный опыт находит свою возможность своего проживания, да, потому что терапевт, в общем-то, там задача терапевта, это как раз, да, давать такой парадоксальный ответ на то, что делает клиент. То есть клиент его мочит, а наша задача пробовать его любить в этом мире. Причем это очень сложно, да, любить. И тогда получается, что вот эти вот То есть, и тогда у терапевта должна быть какая-то идея, да. Ну, то есть, если на меня орут, мне, конечно, ну, там моя первая реакция, да, сказать, слушай, не нравится тебе, чего ты ходишь? Вон дверь, все, ты приходи ко мне, иди там, ищи нормального какой-то терапевта. То есть, если я говно терапевт, ищи нормального. Да, вот, ну, как бы нормальная логика. Вот. Другая здесь должна быть логика, да, что у нас тогда должно быть представление, что я, получается, сейчас вот должен, да, там, побыть вот этим плохим объектом, как-то контейнировать, как-то холдить, да, там, холдить и контейнировать. Ну, то есть, холдить, это, соответственно, удерживать, да, свои вот эти вот первые реакции, которые возникают. Контейнировать, это попробовать как раз создать вот это вот третье пространство, да, символическое. То есть, когда я вместе с клиентом пытаюсь понять, а что это вообще значит. То есть, да, вот опять же важно, что у клиента еще нет символа того, что он делает. Да, то есть, он просто что-то делает, у него нет представления о том, что это такое. И мы поэтому не можем, да, напрямую так посмотреть ему душу, проинтерпретировать и сказать, ты это делаешь что-то, то-то. Да, то есть, чтобы интерпретация сработала, клиент уже должен знать, что он это делает. А здесь он этого не знает, то есть нету символа. И наша задача как раз вот в работе тогда с пограничными клиентами, это пробовать вот эту вот символизацию поддерживать, ну, точнее, как бы формировать ее заново, да, там, предлагать. А как мы можем поддерживать символизацию клиента? Вот про это очень хорошо Федя рассказывал, о том, что мы, как бы, наша задача здесь сохранить живость своего внутреннего процесса, вот этого галлюцинирования, символизации, да, то есть, когда клиент пытается, не знаю, в нас стрелять и вызывает у нас очень неприятные ощущения, вот наша задача, помимо вот этого, ну, проживания вот этого, того, что, да, не знаю, меня ненавидят сейчас, попробовать вот вместе с этим, да, создать еще в душе то место, в котором я допускаю, что когда клиент меня разрушает, он на самом деле пытается таким очень странным образом установить со мной связь. И это такая парадоксальная логика, да, то есть тебя как бы мочат, а ты должен при этом найти в душе то место, которое может откликнуться, ну, вот этой эмпатией, заботой, там, еще чем-то, вот, тем, что есть. И это очень сложно, да, потому что, как бы, ну, мы понимаем, что... То есть, тут процесс такой интересный, да, что, как бы, пограничный клиент в нас самих вызывает пограничные реакции, да, что мы сами начали... Вот, и вот это я хотел, как бы, отдельным тезисом выделить, ну, так, чтобы это было прям совсем пафосно, но не получилось смазано. Ну, давайте все равно, да. То есть проблема в том, что пограничные реакции возникают у самого терапевта. То есть это не просто вот эта, да, там, идея ранее, там, быть, там, вам нужно быть плохим объектом, да, для клиента, чтобы клиент вас пулял, а вы такие сидели, контейнировали, и такой вот я сижу, контейнирую, я молодец, да, что я вообще, ну, как бы, эти не затрагиваюсь. То есть просто впускаю. Вот так не работает, да, потому что если возникает пограничная ситуация, то тогда я не просто знаю, что клиент на меня злится, а я себя переживаю, во-первых, как, ну, какое-то ничтожество, да, как, не знаю, как агрессора. Более того, я могу переживать, вот, я не помню, как это называется, перенос, там, комплементарный или конкордантный, то есть, когда я переживаю, что клиент чувствует, да, клиент там тоже, вот, ну, не самое приятное ощущение в этом есть, да, то есть это переживание, ну, брошенности, неполноценности, не знаю, униженности, отвержения, ну, то есть вот все самое плохое. И я тогда вместе с этим проживаю. Тогда получается, что это же вот пограничная реакция всего меня заполняет, да, потому что как раз особенность пограничной реакции в том, что там вот этот режим требования, да, то есть там нет этой символической прослойки, то есть вот есть я, есть клиент, мы с ним вот в этом слиянии находимся, все, что у него в психике происходит, попадает в мою психику, и там нет вот этой очень, то есть по умолчанию нет вот этой возможности, да, вот это вот пространство символическое создать, придать этому значение, выйти вот в эту метапозицию, нет такой возможности. И через нашу задачу, это вот здесь как бы через свое собственное усилие, да, пытаться, ну, как-то из своих материалов, да, то есть у клиента нет денежек, да, вот этих внутренних, у нас чуть-чуть есть, но уже прям очень мало. И нам нужно как-то так вот проинвестировать, не знаю, какую-нибудь Теслу купить, да, такую, там, биткоин, чтобы потом из этого что-то вот, ну, через, там, 5 лет что-то вот нормальное получилось. То есть нам нужно самим вот это вот себя, вот это вот место извлечь. Вот, блин, я, конечно, чуть-чуть сейчас забежал вперед, но я думаю, что ничего страшного. Вот. Потому что я, конечно, хотел еще немножко поговорить про важность символизации, но не знаю, вот можно еще пару слов сказать? Ну, потому что символизация, да, это как бы очень важный процесс, потому что, ну, потому что тогда, в общем-то, вот это вот, ну, мое ощущение себя, оно вот из этого момента возникает. Да? Вот мне очень нравится, например, процесс символизации описан в теории mentalization-based therapy, терапия, основанная на ментализации. Там ментализация и символизация, это в некотором смысле, ну, тоже там термины, которых можно параллельно, да, знак равно поставить. То есть ментализация – это вот как раз возможность рефлексировать свои состояния. Да? То есть это вот как раз возможность выходить в метапозицию и называть то, что со мной происходит, какими-то словами, и пытаться описывать то, что происходит с другим человеком, да, тоже на основании того, что у другого есть психика, у другого есть какие-то мотивы, которые сильно могут отличаться от моих мотивов. Ну, грубо говоря, если я там прихожу на группу, да, и со мной человек не поздоровался, я, конечно, могу думать, что он козел, неблагодарная тварь и еще что-нибудь, да. А человек может при этом, ну, не знаю, находиться в каком-то собственном процессе, да, и, не знаю, или там не сказать привет, потому что, ну, что-то там, короче, неважно, у него что-то происходит. Вот, да, вот эта пограничная реакция, это когда я, получается, вскрепляю, да, то, что у меня в голове, ну, я про вас все понял, зачем вы мне вообще нужны, да, то есть тогда там нет как бы вот отдельного объекта, да, а вот невротическая стадия, вот, в отличие от пограничной, она предполагает, да, что там, ну, человек какой-то другой, да, то есть если я прошел вот эту вот процедуру инициации, то другой человек тоже, он какой-то один. Вот. И тогда получается вот эта ментализация, она как раз связана вот с этим прекрасным ранним процессом отношений матери и ребенка. Да? То есть когда ребенок находится вот в этом непонятном аффекте в каком-то, он в мать этот аффект загружает, мать каким-то образом его перерабатывает и возвращает уже в виде какого-то символа. И тогда получается, что, во-первых, у ребенка появляется, ну, вот эта вот карточка, да, картотека, вот это называется так-то. И при этом это снижает эффект. Вот два простых эффекта, да. То есть получается, то, что мне мать возвращает, она меня как бы успокаивает, она говорит, ну, ничего страшного, да, ну, там, обкакался, господи, подумаешь, да, там, трагедия вселенская, все нормально будет. Вот, и как бы эффект снижается, и появляется слово, да, и тогда в следующий раз ребенок уже может манипулировать не аффектом, да, то есть он уже тогда говорит, окей, да, у меня есть вот то, что Лакан называет измерением реального, да, оно со мной все время происходит. Но я теперь могу жить уже не вот в этом хтоническом, да, измерении аффектов, драйвов, каких-то сложных процессов, а я как бы могу сделать такую символическую настройку и скорее оперировать словами, чем вещами. И вот это такой тоже очень важный переход, да, потому что вот эта вот первичная символизация – это репрезентация вещи. Если мы только можем вот вещи репрезентировать, то есть непосредственное присутствие, да, мы тогда схваченными оказываемся, мы тогда как бы заложники вот этой вот вещи. Да. Вот часто же бывает так, что, например, вот эмоционально зависимые отношения, да, они же вот вокруг этого. Ну, то есть я не могу как бы отойти от другого человека, потому что вот у меня есть только репрезентация вот этого вот первичного эффекта, я не могу это символизировать. То есть я уйду от человека, да, значит, я потеряю все. Я потеряю кусок своего внутреннего мира, а это вот тот меланхолический процесс, да, запустится. То есть нет возможности вот эту третью позицию. То есть, короче, вот этот вот процесс очень важен, да, и он такой романтический. То есть мы, получается, перестаем манипулировать вещами, да, мы начинаем оперировать символами. Но это, грубо говоря, как переход вот от натурального обмена к деньгам. Да, то есть у нас появилась денежка. Что-то вот про деньги сегодня появляется. Ну, то есть, ну, потому что деньги – это символ. Это символ чего-то, символ там какой-то обеспеченности. И мы начинаем манипулировать символами, а вещи как бы остаются сами по себе. И тогда, получается, у нас возникает вот это вот как раз внутреннее символическое пространство, да, то есть когда все, что с нами возникает, оно уже опосредуется не через вот эти вот, ну, непосредственные ощущения, а через какой-то символ. И вот мы с Машей Михайловой вчера говорили, вот она говорила о том, что ид функция в гештальте, ну, понятие ида в гештальте, да, оно как раз немножечко не учитывает вот это вот, как мне, как нам, как мне, ей и нам, кажется, я согласен. Вот того, что вот этот вот ид, он уже как бы, да, не просто ид, это не просто... Да, то есть это не просто как бы вот, как раньше Фрейд говорил, что бессознательно, это типа хтонические какие-то инстинкты. Нет, это не так. Вот этих инстинкты, они как бы уже должны быть обработаны. И тогда мы их можем, собственно, ну, брать, пользоваться, работать. А вот то, что не обработано и не символизировано, это даже, ну, это вот даже еще может быть, ну, вот тут нужно дефиницию, да, вот является ли это бессознательным, потому что бессознательное структурировано как язык. То, где нет языка, возможно, это даже не бессознательное, возможно, это еще что-то более глубокое, возможно, это какая-то часть. Вот да, вот это какая-то прото. Ну, то есть нам тут тоже важно понимать, да, что вот это еще дефиниция очень сложная, потому что.
Ну, память уже есть, откладывается. Просто не в виде языковых символов.
Оно откладывается, да, но оно откладывается в виде каких-то вот эффективных всплесков, да, эффективных. Вот, может быть, не знаю, Солнце еще, может быть, надо послушать, вот он нет, нейропсихоаналитик, он про эти вещи хорошо пишет. Вот.
То, что не обработано, это непонятно что.
То, что не обработано, это тот опыт, который как бы у нас присутствует, но мы этим опытом пользоваться не можем, но в некоторых ситуациях этот опыт сквозь нас проходит, и мы тогда можем очень сильно дезорганизовываться. Но названия нет. И вот как раз задача психотерапии это, ну, вот эти вот моменты ловить и пытаться как бы удержать клиента в том, чтобы пытаться этот опыт
символизировать. Да, смотрю, записывается, нет, записывается.
Вот, это такая вот основная задача. Давайте.
Да. Да. То есть, вот, когда вы говорите пространство для символизации, тогда в терапевтической ситуации клиента мы помогаем ему, ну, собственно, вот эти переживания обнаружить и назвать. Вот
это. Да, да. Тут даже более того, мы сначала как бы делаем примерно ту же самую историю, которую мать делает. Да? То есть сначала мы позволяем, ну, да, клиенту как бы вот этот непереносимый опыт нас погрузить. Потому что проблема, ну, символизации, да, заключается в том, что не всегда мать готова предоставлять свою психику в аренду ребенку. Да? То есть ребенок пытается в нее там эвакуировать, не знаю, ужас какой-то. А мать, например, не знаю, сама напугана, расстроена, в депрессии, не знаю, отец ее там бросил, к примеру. Да? И она как бы говорит, нет, знаешь, вот сейчас вот, ну, нет до тебя. И тогда я не могу как бы тебе предоставить эту возможность себе разместиться. И тогда мать, например, может останавливать процесс ребенка. Да? То есть у меня что-то поднимается, оно должно подняться, разместиться, придаться какой-то смысл, потом интериоризироваться. Да? Тут вот поднимается и останавливается. И вот это вот как раз не символизированный опыт. И получается, если вот эта вот остановка происходит очень быстро, агрессивно, и мать тогда оказывается очень вторгающейся, да, то есть она говорит, нет, нет, ты орешь, там, не делай так больше никогда. А вот этот опыт, он оказывается диссоциированным, и с точки зрения, например, эволюционного психоанализа, мы травму понимаем как тот опыт, который не был разделен с кем-то, да, то есть проблема не в том, что там со мной случилась какая-то фигня, да, а в том, что эта фигня, в этой фигне я оказался неузнанным, неразделенным, я не смог про это сказать, у нас не появилось вот этого совместного какого-то нарратива, у нас не появилось вот этой вот третьей точки зрения. Да, когда я тебе говорю, смотри, у меня так, ты говоришь, ну, может быть, это вот еще вот так, и тогда у нас появляется какая-то третья позиция, да, вот этой третьей позиции нет. Я тогда остаюсь непосредственно в контакте вот с этой, да, репрезентацией вещи, с этими аффективными процессами, которые не обработаны. Это тогда будет травмой. Но травма стремится к возвращению. Просто когда она возвращается, это как слон в посудной лавке, да, то есть это не просто она такая возвратилась, и мы такая, здравствуй, травма, да, давай мы тебе сейчас как бы, ну, назовем это, да, там, по баночкам разложим. Но так не происходит, потому что она вот так вот все сметает, а потом мы смотрим такие, да, похоже, придется, да, вот опять вот в Икею ехать за посудой, там все. Потому что гештальт стремится к завершению. Ну, потому что вот этот вот процесс, да, символизации, он как бы должен быть закончен, потому что это создает, ну как-то, это создает очень большое количество напряжения. Вот у Фрейда была же вот эта гидравлическая, да, модель психики, что напряжение стремится к разрешению. Здесь как бы то же самое, но через просто называемое. То есть, если нет вот этой символизации, это означает, что внутри есть какая-то вот, ну, эффективная такая бомба, да, вот мы сидим на пороховой бочке, там уже вот эти графитовые, эти, как это, они уже стерлись, да, вот стержни, сейчас вот все бабахнет к чертям. Вот, и получается, что вот важно вот это пробовать символизировать, но нет ресурсов обычно. Вот в обычной человеческой ситуации крайне мало возможностей переработать пограничную ситуацию. Ну, я думаю, вы знаете, да, собственно, мы в терапии так и примерно и работаем, да, не знаю, на группах. То есть, ну, люди посрались, мы говорим, окей, нормально, хорошо. Сейчас мы подышим, а потом попробуем поговорить. Да, что это было? Ну, вот, потому что мы тогда, да, как бы удерживаем в этом, говорим, давайте просто поисследуем. Это не хорошо и не плохо, это просто случилось. Давайте попробуем разместить, ну, как-то разметить это, да, какими-то идеями. Вот. И тогда получается вот это все обработать, да? В обычной жизни, к сожалению, нет такой вот истории.
Таков механизм смерти.
Ну, по сути, психической, да, потому что
физической
вот, и физической. Но если да, если когда сильно вклинчиваете, то может
быть. Ну, как бы есть как бы две взгляда, как бы существует какой-то специальный механизм умирания человека, либо такого механизма не существует, а просто происходит какая-то такая стихийная трактика. Вот. Ну, пока как-то ни к чему не пришли конкретно, в этом смысле,
да.
Видите.
Ну вот это интересно. Это...
Вот, а ты говоришь, что здесь как бы закон еще не так стремится к завершению. Ну, вот, в смысле, как бы ты на стороне тех получаешься, кто считает, что существует специальный механизм смерти.
Ну, не знал, но оказался, да. Да, вот, я не знал, что я на этой стороне, а вот мы с тобой вступили в отношения, появилась какая-то вот третья позиция, да, и оказывается, что я вот вот здесь еще. Вот, мне кажется, сейчас вот хороший был пример такой, потому что мы все время в чем-то участвуем, да, вот как сегодня говорили, да, мы имплицитно уже во что-то включены. Вот хорошо бы нам как бы понять, вот во что мы включены. И вот через символизацию мы как раз пытаемся, да, это с высоты птичьего полета. Ага, вот мы вот это на самом деле делаем.
Да, если есть механизм смерти, то с ним можно что-то сделать.
А да.
Если его нет, то как бы никто туда не
делать. Угу. Вот. Нормально еще пока не следите. Вот. Но еще вот буквально просто тоже одна такая вот эта романтическая идея о том, что ну, символизация, да, она является для нас очень важным процессом, потому что она тогда создает возможность психике быть как раз творческой, да, порождать вот галлюцинации, размышлять и так далее, и так далее. И вот ранняя травма, вот даже непонятно, где она там должна быть. Но вот ранняя травма, например, связанная с инцестуозными отношениями. Вот она как раз, вот описана сейчас тоже некоторые статьи, о том, что инцест – это вот как раз такая история, которая парализует способность психики к творческому развитию, да, потому что как бы инцест включает в себя неразделимые вот эти вот драйвы, да, то есть как бы ребенок еще оказывается не готов к сексуальности, да, и сексуальность вкладывается в заботу, какую-то сказку, да, в какую-то историю, когда там, не знаю, или там старший брат, да, или отец говорит, это нормально, это ничего страшного, это просто дружеские объятия. А, вот, и получается, да, что вот, ну, как бы, любовь, это вот Ференцев про это писал, у него была статья такая классная, смешение языка ребенка и взрослого. Вот, и получается, да, что как бы ребенок идет за нежностью, за там объятиями, да, которые будут успокаивать, а приходит в объятия, которые его возбуждают. И это невозможно понять, да, потому что, ну, грубо говоря, вот как раз про символический характер, да, то есть как бы места для этого переживания в психике нет, вот то, о чем Андрей говорит, да, то есть возбуждение есть, а названия нет, то есть название придет только, не знаю, там, через какое-то время, да, и получается, что вот эта вот инцестуозность, то есть она, в принципе, конечно, присуща. Привет. Третий. Ну, вот эта вот инцестуозность, соблазнение, да, она как бы понятна, тоже Лакан про это говорил, что она встроена в отношения, да. но она должна быть родителем отторможена и как это сублимирована в нежность. Да? То есть, опять же, родитель должен сначала как бы символизировать самого себя и назвать вот это вот соблазнение каким-то словом, да, чтобы потом уже его вытеснять, не предъявлять в отношениях. То есть родитель должен быть сам как бы идипален. Вот. Если такой истории не происходит, да, то тогда родитель путает это все, да, то есть у него у самого там вся вот эта фигня, короче, ну, нет вот, то есть вот это вот расщепление, которое отделяет там хорошего от плохого, не работает. Тогда это все смешивается, и получается, да, такая бомба замедленного действия, потому что возбуждение есть, и это настолько такая вот разрушающая двусмысленность, да, которую нельзя обработать. И тогда получается, что сама психика, как место, которое может порождать двусмысленность, да, вот она оказывается парализована. Ну вот я вот про это говорил, просто хотелось еще только с одного бока зайти. Вот, и это очень такая страшная история, да, потому что тогда вот, ну, дальше психика развивается двумя путями. Либо она становится очень плоской, двумерной, и там нет никакой фантазии, а есть очень большая конкретность. Вот. А с другой стороны, это психика, которая вот через такой нарциссические какие-то действия, через действия это начинает работать. То есть, как это, обсессивная даже какая-то история. То есть, у меня там что-то возникает, я, неважно что это, мне нужно переводить это в действие. Да? Вот. Вот так вот. Ну и, в общем, давайте тогда, вот сейчас да, про это мы поговорим, что получается, вот этот вот ранний опыт, да, сепарации, символизации, создает возможность мне психически развиваться, психически, ну, психически как бы видоизменяться. Вот хороший опыт сепарации, да? Плохой опыт приводит к тому, что моя психика становится достаточно либо ригидной, да, которая вот так и не так, да, вот черное здесь, белое здесь. Я тогда становлюсь таким чисто конкретным, да, чисто такой прям по понятиям, по жизни вот живу. Либо психика становится тем местом, где наоборот как бы очень много хаоса, да, очень много неопределенности, и это тоже очень страшно. И тогда получается, что мы когда говорим про диссоциацию, а вот сейчас я сделаю такой шажочек очень интересный, как мне кажется, что мы когда говорим про диссоциацию, можем говорить про два понятия, да, это как раз когда я диссоциируюсь, то есть, ну, как бы отключаюсь от того фантазийного процесса грез, символизации, да, который меня разделяет, и тогда становлюсь, ну, таким, как это, как Белевин сказал, такой искренний, как пожарный, да, то есть вот все, вот я вот такой вот. Либо я диссоциируюсь от какого-то невыносимого опыта, да, который был не преодолен, но эта диссоциация плохо работает, и я тогда и во мне все время вот эти вот какие-то сложные, да, такие вот пограничные процессы возникают. То есть, грубо говоря, плохо и полностью упорядоченность психическая, да, и плохо дезорганизованность, когда вот как раз у меня вот эти защитные диссоциации не работают, и тогда вот этот вот опыт, он возвращается. Но с другой стороны, это хорошо, что он возвращается, да, потому что тогда есть как бы шанс вот это вот опыт отнести в терапию, и терапевт там что-то попробует с этим сделать. Вот. Нормально пока еще? Не устали?
У меня вопрос. Ага. Немножко вернемся про инфекционную историю. Угу. То есть, верно ли я поняла, когда родитель не называет возбуждение возбуждением, когда он не переводит возбуждение в нежность, и у ребенка нет осознавать, ну, как бы, вот нет этой символики, тогда это инфекционная история.
Ну да. Ну, то есть, когда родитель, как бы, сам свое возбуждение не называет это возбуждением, да, то есть он говорит, да нет, ну, кому он, ну, какое это, но при этом, там, не знаю, явные сексуальные игры, да, и там, не знаю, в статье так, например, написано, да, что там жена говорит, слушай, ну, там, не знаю, не сади ребенка на колени, да, там, она не твоя любовница, а тот, кто садит, он говорит, да, господи, о чем, что, я отец, я так люблю. И вот, вот здесь вот один типа пабан, ну, то есть переполнение буфера, да, то есть, ну, завис как бы человек, все там.
двухмерности, то, что ты говорил, когда ты говоришь, что может быть либо какой-то такой трудный фаз, либо двухмерность какое-то переживание.
Ну, двухмерность — это такая конкретность, ясность, то есть не какую-то двусмысленность, но просто чтобы не допускать в себя какие-то сомнения, фантазии, потому что вот эта вот область фантазии, она может быть опасной, потому что в этой фантазии могут появляться как раз, да, какие-то переживания, какие-то чувства, но там очень как-то большая опасность проникновения вот того, что тоже носит, ну, какой-то опасный характер, да, то есть, что вот точно не названо. То есть, если мне кто-то, ну, как бы, вот эту сложную зону, да, там, не назвал, не было вот этого опыта, да, хороший, там, выстраивание картотип, тогда я, как бы, выбираю себе какую-то зону жизни, расчерчиваю вот так вот, да, как бы, прячусь там, говорю, ну, все, вот здесь мне все понятно, это моя безопасная территория. Угу. Вот про это я
говорю.
Ну, это выражается в том, что у человека мало такой фантазматической жизни, ему не снятся сны, вот, у него, он, ну, есть какой-то классический анализ, он плохо, свободно ассоциирует, то есть он говорит, ну, скажите, что приходит в голову, говорит, ничего не приходит в голову. Вы вообще думаете иногда, у вас есть там внутренний диалог или нет? А сны вам снятся или не снятся? А вы там, ну, людей любите, ну, в смысле, а что это там, например, как это вообще? Ну, то есть это такое вот как-то пустое внутреннее пространство. И там как бы скучно, но безопасно. Ну, потому что как-то все тараканы сидят, да, не то чтобы рисуют, они вот так вот сидят. Вот.
Все понятно.
Вот. Я такой просто кусочек, вот, ну, буквально небольшой, все-таки там это классно называлось философское осмысление, да, в сторону философского осмысления. Вот мы уже говорили, да, там про Платона, о том, что тут идея идеализма, да, потом идея идеализма о том, что сначала появляется название, потом предмет, перешли в идею структуралистов, постструктуралистов, собственно, Лакан же он структуралистический философ. Вот, вот он как раз, ну, это философское измерение, это говорит нам о том, что... А, сейчас. Вот, потом пришли экзистенциалисты и сказали, да, что как бы хорошо, чтобы человек, он как раз ничем не определялся, да, потому что вот, вот эта вот идея о том, что сначала понятие, потом вещь, хорошо работает в отношении вещей, но если мы такую же логику, да, выстроим в отношении человека, да, тогда получится фигня, тогда получится, что у нас вообще никакой свободы нет, что мы являемся теми, да, кто, ну... что мы являемся теми, кем нас создали наши родители, и мы просто как бы берем и повторяем тот какой-то ранний опыт, который у нас есть. И никакой свободы воли у нас нет, а есть просто вечное возвращение, вечное повторение, как мы Мардашвили говорим, как удвоение мира, да, потому что как бы вот мир есть, этот мир, ну, внешне, да, внутри меня создают какие-то понятия, и я просто без рефлексии, да, просто беру и продолжаю, делаю и делаю, да, это вот, ну, не знаю, там, гештальты, например, как интроекты, да, называются, вот у меня есть интроекты, я их просто беру, как бы, и, не знаю, там, просыпаюсь каждое утро, у меня ДРС, наверное, подгрузилась вся эта фигня, и я такой пошел делать, да, ну, то есть, как робот, который, в общем-то, который просто выполняет определенную функцию, как такая немножко усложненная кофемашина. Вот. И философы как раз вот забили тревогу, да, они сказали, ну тогда получается, что вас тогда и не нужно в вашей жизни, да, что в смысле вашего присутствия, как какого-то, да, там, наблюдателя, как какого-то там творческой единицы, не надо. То есть вы вообще можете как бы, ну, уйти, хлопнуть дверью, а ваш этот робот, он за вас будет там продолжать, не знаю, ходить на работу, гештальтом заниматься. Ну, то есть, в принципе, это вся вот эта вот история так работает. Вот. И тогда получается, что экзистенциалисты как раз, да, вот они говорят, что вот эти вот наши прекрасные, ну, идентификации, которые мы принимаем за себя, они, в общем-то, являются тем, что называется мир сущего, да, вот оно просто есть. Вот оно просто есть, у него есть какие-то качества, и по умолчанию мы живем вот в этом мире сущего. То есть это сущее придумали за нас, мы живем внутри себя как в музее, да, то есть экспонаты висят там на своих собственных местах, мы к этому не имеем никакого отношения, кто-то нарисовал, просто ходим, думаем, ну как круто. Вот. А соответственно, как бы задача человека, да, согласно точке зрения экзистенциалистов, это как раз перейти в категорию не сущности, а существования или там бытия, например, да. Вот. И тут вообще совершенно непонятно, да, что такое бытие, потому что бытие это, не знаю, это возможность того, чтобы эти сущие существовали. Ну, то есть, вот если как-то сильно упрощать, то это я опять же сильно упрощаю, потому что я сам ничего не понимаю. Вот вернуться в режим бытия можно только через вот эту вот как раз впечатленность. Впечатленность, когда появляется нечто, что, ну, как бы у меня во внутреннем мире даже всего раньше как бы не было, что не, да, что не вытекает из прошлых каких-то моих, не знаю, мыслей, суждений, обстоятельств, да, что вот впечатленность или переход в режим бытия – это нарушение вот этого детерминизма, да, и тогда как бы появляется какая-то пауза. Собственно, вот эта вот история, да, там про паузу, мне кажется, между стимулом и реакцией примерно про это. И в этой паузе у меня есть шанс что-то сделать такое, чего я не делал раньше. Но мне кажется, что вот наша теория селф, она как раз про это. Потому что селф, да, как говорится, возбуждается новизной. Соответственно, новизну нужно где-то откуда-то брать. Да, новизну мы как раз берем через вот это вот увеличение объема осознавания, да. То есть вот мне кажется, вот здесь вот, вот эта вот экзистенциальная идея гештальта, она очень хорошо нам подходит, да, потому что мы тогда через это, через вот эту впечатленность как раз открываем возможность входа вот в эти как раз диссоциативные процессы, да, того вот, что не совсем как бы ясно до конца, что-то такое флуктуирующее. Вот, но, конечно, это все так вот хорошо я расписываю. Философы, они, конечно, более такие страшные вещи говорят, да, они говорят, что, в общем-то, ну, вот этот вот отказ, да, вот этот выход, вот этот зазор между там прошлым и будущим, это вообще как бы напоминает смерть, потому что, ну, получается, что я, как бы, ну, я могу продолжать пользоваться собой, так как, ну, каким-то моим наследием, а в какой-то момент смотрю и понимаю, что ну, меня-то как такового как бы нет, и вообще непонятно, на что опираться. Вот. Тогда это, правда, не знаю, ужасное ощущение. У меня один раз такое было, вот, и вообще врагу не пожелаешь, конечно, потому что тогда, не знаю, очень хочется обратно вернуться, вот, ну, типа, вот в это привычное, да, как бы, ну, вот в этот, не знаю, там, как Лакан сказал, вот этот фонический фантазм, то есть мой способ получения удовольствия, да, то есть я знаю, что мне делать, чтобы мне было хорошо. В какой-то момент я попадаю в то место, где я вообще ничего про себя не понимаю, это очень страшно, в этом вообще невозможно находиться, нужно сразу быстренько куда-то бежать, обратно возвращаться, а, не-не-не, все нормально, все, тут все как бы стоит на своих местах. Вот ты знаешь, я не знаю, вот это вот то место, которое сложно назвать, потому что это как бы из разных вообще да, парадигм, но вот как бы экзистенциалисты, философы, да, там, Мамардашвили, Пруст, они говорят про это как величайшую находку, что по большому счету нам как бы нужно это сделать. Но тогда получается, что вся наша жизнь, которая была до этого, ее можно, ну, как бы, дать пути. Никому она не нужна, потому что это просто вот повторение тех, что еще есть. Это как-то совсем радикальная, да, радикальный взгляд. Но ну вот, и поэтому тут как бы нельзя, не могу сказать, что это такое было. Возможно, это правда был какой-то диссоциативный опыт. Возможно,
а
люди,
как это произошел этот опыт?
А я в отпуск уехал, я проснулся и понимаю, что мне никуда не нужно идти на работу, в смысле. И это было страшно. Я хорошо съездил. Не надо, не надо, вот, да, поэтому трудоголизм это хороший способ избежать встречи с тобой. Вот, я буквально еще просто, можно еще вот про вот этот вот процесс символизации, потому что мне кажется, что Лакан очень хорошо вот эту вот историю рассказал, и там очень важно тоже про нее. Я сейчас вот про это расскажу, а потом уже перейду, собственно, к терапии, да, там тезисно. Нормально еще пока?
Да.
Вот, у Лакана есть очень классное описание эдипального конфликта, вот, причем он его так описывает, что если такое классическое представление, да, говорит о том, что Эдип, он случается, ну, вот, да, там, 4-5 лет, то Лакан говорит о том, что Эдип, он возникает раньше, потому что эдипальный конфликт связан вообще со всей вот этой вот логикой, да, вот этой логикой развития. И тогда получается, что очень условно мы можем, как бы, вот эти вот этапы эдипального конфликта по Лакану, а именно он называет это тактами, такты Эдипа, в принципе, даже как-то чуть-чуть привязать вот, ну, вот к этой истории, про которую мы говорили. Там получается несколько тактов. Там первый такт. Я прошу прощения у лаконистов, которые могут вот этот весь бред посмотреть. Это как бы моя галлюцинация о, ну, Эдипе Макаровском. Я вам расскажу, почему это важно. То есть вот на первом как бы этапе, да, ребенок сталкивается с тем, что как раз вот мать уходит, да, то есть мать, она даже не то, чтобы она уходит, что мать не всегда как бы доступна, да, что бывают такие ситуации, когда грудь, она не приходит, да, в ответ на зов. И ребенок тогда сталкивается вот впервые вот с этим опытом того, что возникает какая-то фрустрация, возникает то, что его какое-то воображаемое представление, да, вот его ожидание, оно не находит подтверждения, оно не находит какого-то своего воплощения, и тогда он понимает, что, вот, собственно, здесь это тоже вот такой символический процесс возникает. Это значит, да, что, ну, у груди, да, есть какая-то, не знаю, там есть какой-то объект, да, а то есть потом ребенок понимает, что мать является агентом этой груди, да, то есть, ну, вот на этой стадии просто, да, вот есть представление о том, что, ну, там Кляйн про это писала, что ребенок воспринимает, ну, как бы мать, не воспринимает мать отдельно, да, в начале, то есть просто вот есть грудь, и она как бы приходит, когда необходимо, да, вот в какой-то момент возникает этот важный опыт, что грудь, она не всегда приходит, и значит, у груди есть определенный агент, и этим агентом является мать, и этот агент груди, он оказывается каким-то отдельным существом. Это очень плохие новости, да, потому что тогда получается, что, ну, не всегда она может прийти и не всегда она может как бы удовлетворить. Вот, вот это вот первое такое разочарование возникает на каком-то, да, на первом такте. Вот. Но столкновение с тем, что мне теперь что-то самому еще нужно, ну, придется, да, вот со своим каким-то внутренним миром делать. Вот. А на втором такте ребенок обнаруживает, что вот, и вот тут вот очень важный момент, да, что мать. Вот тут прям классно, что мать не только со мной вступает в отношения, но она еще с кем-то вступает в отношения. Вот это вообще ужасная вещь. Да? То есть тогда получается, что ребенок сталкивается с этим опытом, что, ну, во-первых, мать его не безусловно любит, во-вторых, она как бы отдает себя его не полностью, да, что она как какую-то часть, да, там, своей, не знаю, души, жизни, там, тела, она еще кому-то адресует. Вот. И вот это вот уже как бы, да, закладывает вот эту историю про то, что если мать уходит, то она уходит куда-то, возможно, она уходит к кому-то. Да? Вот во французском психоанализе есть вот эта вот идея про цензуру любовницы, о том, чтобы важно было, да, чтобы у матери, помимо ребенка, была еще какая-то жизнь своя. Ну, в смысле, где она бы могла бы там эмоционально, сексуально удовлетворяться. Ну, чтобы мать как бы не пыталась ребенком, да, воспроизвести вот эти вот, ну, как бы первосцену, да, то есть, ну, в смысле, чтобы ребенок не был заменителем отца. Вот. То есть это такой важный момент именно для психического развития, но проблема в том, что, ну, как-то драма до нашего существования, что все, что нам полезно, оно очень болезненно. То есть получается, как бы это полезная история, да, чтобы ребенок мог как бы сепарироваться, но это очень грустно. Вот. И не хочется, чтобы это было. И хочется как бы наоборот, да, вот, ну, регресснуть обратно, когда уже, ну, когда вот мы в таком состоянии находимся. Вот. И на втором этапе, второй этап вот очень важный, потому что ребенок тогда, вот, вот он еще с этим сталкивается, он понимает, что если мать уходит кому-то, она, скорее всего, тогда, если она уходит же, она, значит, любит вот того другого больше. Вот. Да, в том числе. И не только грудь, самое интересное. Вот. Что сейчас. Да, что вот она, значит, любит кого-то другого больше, и, возможно, она меня любит не потому, что она меня любит, да, а потому, что она видит во мне некоторую, как бы, компенсацию другой нехватки. Ну, то есть ребенок обнаруживает мать, которой чего-то не хватает, и ребенок понимает, что он не может ее наполнить, да, то есть вот это не... Вот это вот как раз вот разрушается, да, вот эти вот дядные отношения. Ну что, ребенок думает, я матери даю то, что необходимо, она мне дает то, что необходимо. У нас классно, да, то есть у нас там, ну, все хорошо, все крутится, нам никто другой не нужен. И здесь ребенок обнаруживает, что мать, оказывается, тоже чего-то хочет. И более того, то, что она хочет, я не могу ее удовлетворить, да. И тогда возникает какая-то странная фигня, и тогда ребенок думает, что же мне как бы делать, да. Что мне делать, чтобы вот эту ситуацию компенсировать? Тогда ребенок, ну, как бы вначале пытается, да, там, как бы конкурировать вот с этим объектом, да, к которому мать уходит, а потом ребенок сталкивается еще с одним разочарованием. Он понимает, что нельзя конкурировать с отцом. Ну, то есть, да, вот эта вот история, что там отца можно убить, она не работает, потому что, ну, как бы тот, ну, грубо говоря, символический, да, там, фаллос отца гораздо больше, чем
Писун, я бы даже сказал.
Ну, в смысле, пенис и фаллос, это разные вещи. То есть вот этот физический объект, он гораздо как бы меньше, и мать может, как бы, да, вот этот хотеть. Вот, и тогда ребенок понимает, что, похоже, необходимо мне как бы идентифицироваться скорее вот с этим каким-то отцовским фаллосом. А отцовский фаллос, он как раз представляет из себя, это символическое, да, то есть это как раз представляет из себя вот закон, порядок, да, ну там в самом простом представлении, это вот некоторый, да, там, принцип реальности, да. А если немножечко широко, это как раз то, что мать, как бы, вот агент, там, да, есть грудь, есть мать как агент груди, и мать уже всегда уже нечистая, да, то есть она уже как-то, она уже вступила в символические отношения, и это, к сожалению, придется учитывать. И вот тут появляется, да, вот это вот третье измерение, символическое пространство, ребенок понимает, что он, в общем-то, родился как бы не в пустое место, да, ребенок рождается в какое-то уготованное место, его там уже ждут, ему уже придали какую-то форму, мать уже там на него смотрит и говорит: ух ты, у тебя глазки, как у дедушки, да, там, вот ты вот теперь наш уже. И ребенок понимает, что вся вот эта вот история, как бы, ну, с одной стороны, это прикольно, что тебя ждут, с другой стороны, стрёмно, потому что тогда тебя уже как бы ждут и любят каким-то, да. И как бы нельзя, да, и нельзя уже быть, ну, как бы, типа, собой вообще, да, потому что, ну, во-первых, этого собой вообще не существует, а то, кем можно быть и нужно, оно как бы тебе дательно, да, вот как тебе одежду купили, ты понимаешь, что она тебе не нравится, но придется носить. И получается, что вот это вот воображаемое, да, воображаемый регистр, это, собственно, вот наша самость, наше представление о себе, это как бы получается вот то, что нам дано, да, а мы это не выбирали, вот, с этим как-то придется жить, но хорошо бы тогда вот с тем, что придется жить, еще иметь возможность, ну, как-то вот обращаться. Вот, то есть не принимать это просто, когда какая-то вот последняя такая вот инстанция. Вот, сейчас, это просто такая очень вдохновляющая история. Я сейчас закончу уже, ну, про Лакана. Вот, и я сейчас просто пытаюсь выразить, мне кажется, очень такую романтическую идею о том, что нам вот в своей жизни, да, приходится вот это вот... И получается, да, что ребенок как бы вот на этом такте, на третьем такте, он понимает, что чтобы получить желаемое от матери, мне нужно стать тем, кого мать тоже желает. И вот эта вот идентификация с фаллосом, да, это идентификация с желанием другого. И вот это вот дает очень важные координаты символического измерения. Да, что вот мы, когда с людьми вступаем друг в друга, да, вступаем с людьми в отношения, мы можем либо находиться на пограничной стадии, да, когда мы требуем, и нам совершенно не важно, что у другого человека в голове. Да, то есть у нас тогда этого символического регистра нет. Я тогда там, ну, других людей, условно говоря, да, рассматриваю как грудь, у которого нет агента. Вот я захотел, я порал, я сказал: так, все, так, ты мне нравишься, пойдем, неважно, что ты обо мне думаешь. Вот. Вот. И очень часто, да, вот эта пограничная динамика, собственно, в жизни разворачивается. Вот. А невротическая, она предполагает, что это другой человек, да, что как бы вот у меня есть потребность, у другого человека есть то, что может мою потребность удовлетворить, но эта потребность не просто так существует, да, а она включена вот в эти символические отношения. То есть
не безусловно,
да, что мне придется вступать вот в эту историю. И более того, мне тогда придется вот в этой потребности признавать, что я завишу сейчас от другого человека. Да, то есть, чтобы мне что-то получить, мне нужно как бы сначала соблазнить другого на то, чтобы он хотел дать мне то, что мне нужно. И потом я только смогу получить это себе. Вот мне кажется, что вот это вот, ну, вот это символическое измерение, его мечтать в подходе не сильно оно развито. Потому что, ну, вот эта пищевая метафора, да, не предполагает того, что у яблока может быть какое-то желание. Да, что яблоко съел, я не хочу, чтобы ты меня съел. В смысле, ты яблоко, господи, ты лежишь и, не знаю, меня привлекаешь, да, у тебя других функций нет никаких. А когда мы вступаем в отношения с человеком, у нас яблоко как бы есть, да, но это яблоко нужно как-то с ним еще так вот подстроиться, чтобы ну, другой человек захотел мне это дать. И тогда, мне кажется, ну, вот романтизм такой, да, что нам все время нужно как бы вот этот вот баланс между тем, что, во-первых, у меня есть потребность, да, она как бы моя, она принадлежит мне. Но чтобы мне свое получить, мне придется открыться, вступить вот в эти проклятые отношения, да, там, не знаю, позволить как-то соблазнять, предполагать, что другой человек, ну, может на меня, да, произвести впечатление, он именно тем, что он как бы как объект, как субъект отдельно появляется, не как тарелка с яблоками, как тарелка с яблоками, у которых есть, не знаю, там, разум, да, там, психика есть. Вот. То есть мы тогда как бы, ну, неизбежно вот в эти отношения вовлечены, нам придется вот эту вот историю иметь в виду. И тогда получается, что вот Лакан как раз очень классный, вот он описывает очень классный регистр психического, мне кажется, они для нас очень важны, потому что вот он описывает три таких кружочка, да, это воображаемое, реальное и символическое, вот, воображаемое, сейчас я скажу, зачем я это рисую, символическое, реальное. Вот реальное, как бы, да, это то, в чем мы воображаем и символическое реальное. А реальное это как бы вот те процессы, в которых мы участвуем, но мы можем про это ничего не знать, да, потому что реальное это то, что скользает от символизации. Это ну, непосредственно, не знаю, непосредственный контакт. Мне кажется, что может быть вот то, что Перс называет этим, господи, фулл контактом, да, вот этот оргазм, слияние, когда там пропадает, возможно, про это. Ну, то есть это некоторое. Просто какое-то телесное, да, вот присутствие, ощущение, вот. Вот это вот реальное, оно требует, как бы, перевода воображаемое, да, вот то, что с нами происходит, оно должно быть символизировано. Проблема в том, вот здесь тоже очень романтическая вещь, что то, что я символизирую, воображаю, оно никогда не полностью описывает реальное. То есть, вот я что-то, ну, то есть, грубо говоря, мать, когда ребенка успокаивает, она пытается у него убрать страх смерти, да, и у нее получается, ну не полностью, и этот страх остается. И получается, что мы как бы вот эту воображаемую, ну, измерение как бы для себя придумываем, да, создаем такой вот воздушный замок и живем там потом, да, психотерапевта приглашаем туда. Но этот замок, он как бы не полностью вот, ну, не полностью описывает реальность, да. То есть есть что-то, что ускользает, есть что-то, что искажается, есть в конце концов, ну, когда мы адресуем другому свою потребность, мы никогда не сможем адресовать ее так, как нужно. Да? Когда другой нашу потребность удовлетворяет, мы все равно понимаем, что это ну, где-то внутри это какая-то хрень, это все равно не полностью, да, это все равно тот опыт, который разочаровывает. Вот это добро пожаловать вот в эту депрессивную фазу, да, то есть когда нам придется просто жить с пониманием того, что ну, идеального мира не будет. Все время придется как-то вот это разочаровываться, и в том числе это разочарование достроено в том, что есть еще вот это символическое измерение, что у другого человека всегда он уже включен вот в эти генетические отношения. И мне, чтобы что-то попросить, нужно, получается, стать объектом желания для него. И тогда вот я только... То есть, получается, у меня есть потребность, я про эту потребность мало что понимаю. Если я что-то про это понимаю, я понимаю не полностью. Чтобы мне хотя бы удовлетворить вот эту не полностью понимаемую потребность, мне нужно вступить в отношения с другим. И вот этот вот канал кодировки и раскодировки, вот все равно тоже будет, ну, какой-то, ну, не полностью, да. И я здесь еще разочаровываюсь. То есть, короче, наша жизнь – это сплошное разочарование и хождение по кругу. Но если как бы пробовать и продолжать, иногда что-то получается хорошее. Вот, это некоторая надежда дает. Поэтому, вот мне кажется, что для нас, для гештальтистов, Лакан очень важен, потому что вот он как раз позволяет обратить внимание на вот это вот третье измерение, да, которое вот в эдипальности появляется. Теперь я хочу. Есть еще пока силы? Вот. Я тогда хочу рассказать, значит, что, для чего нам, ну, точнее нет, хочу, наверное, да, рассказать про, про то, что нам нужно делать, или там, что с нами происходит, когда у клиента появляются вот эти вот диссоциативные процессы, да, ну, диссоциативные процессы, грубо говоря, это вот некоторое вторжение реального, да, которое не символизируется, из которых нам придется иметь дело. Я про это частично говорил, но я хотел бы пару слов все-таки еще, наверное, сказать. Сейчас я посмотрю, сколько у нас времени есть. Сколько у нас времени?
Больше получается.
О, Боже. Мы начали 15 минут, да?
Да.
Ну, давайте еще немножечко, да? То есть, сейчас мы уже как бы... Давайте еще чуть-чуть. Сейчас мы вот выйдем, короче, на очень важный момент. Значит, смотрите. Зачем нам еще нужна диссоциация? Вот диссоциация, вот то, что я сейчас описал, да, это предполагалось будет чуть-чуть короче, это структурная функция диссоциации. То есть диссоциация создает внутри психики определенную структуру, да. Вот есть ассоциативный процесс, это то, что мне принадлежит, диссоциативный, то, что вот вокруг, ну, еще в психику мою не проникает. Диссоциация при этом, у нее есть еще коммуникативная функция. То есть диссоциация, вот это вот важно, она обеспечивает такую специфическую конфигурацию «я другой». «Я другой». Сейчас. То есть что это означает? Это означает, что когда мы с кем-то вступаем в отношения, вся вот эта вот байдада, связанная там с реальным, воображаемым и символическим, создает в отношениях определенную специфическую конфигурацию того, что... Что с нами прямо сейчас происходит, да, что мы можем понять про себя в этом контакте, что мы не понимаем в этом контакте. Здесь также появляется некоторая инфенциальность, когда я пытаюсь что-то для другого человека, от другого человека взять. То есть получается, что вот у эволюционных аналитиков есть очень классная такая модель психики, она говорит о том, что мы не являемся как бы целостными. Да. У нас мы все время существуем как какой-то набор очень разных состояний самости, да, которые у нас есть одновременно присутствуют. Некоторые состояния самости, да, они для меня понятны, я в них обычно пребываю, но это как, не знаю, как вот комната, в которой, не знаю, там спальня, да, вот я в ней живу, я все знаю. Вот. Бывают такие состояния самости, в которые я иногда попадаю, это, не знаю, какой-нибудь подвал с крысами, да, или там, не знаю, комната, в которой ремонт еще не произведен, а там вот все наваленное. Вот. И это состояние не очень как бы приятное, но если оно возникает, оно нуждается в обработке. Вот. И получается, что когда я вступаю в отношения, вот чем как бы хороша вот эта вот интерсубъективная, да, идея о том, что вступая в отношения с кем-то, в том числе с терапевтом, да, диссоциация обеспечивает такую конфигурацию «я другой», что иногда я могу попасть невольно, да, вот в эту комнату, которую предпочитаю туда не заглядывать. Вот. Я туда попадаю, мне оттуда хочется сбежать, вот, я, не знаю, так условно говоря, начинаю в терапевта бросать, да, вот эти вот предметы, которые там валяются, вот, а терапевт как бы принимает это, выдерживает и пытается, в общем, как это, сделать такой косметический ремонт в этой комнате, да, или не косметический, или капитальный, когда там все приходится разрушать, да, там дизайн-проект, там, не знаю, розетки, ну, сейчас ремонт просто идет, поэтому я в курсе, что это сложно. Вот. И тогда получается, что вот эта конфигурация «я другой», вот это хорошо, да, потому что тогда мы через контакт с другим человеком можем попадать в разные состояния своей самости. Я думаю, что вы про это хорошо знаете, да, что вы с разными людьми по-разному себя чувствуете, вот это прекрасная наша интенциональность, когда мы сидим и понимаем, что тебе бы я одно бы рассказал, тебе другое, тебе вообще бы ничего не говорил, а там от тебя убежал бы, к примеру. Вот это вот, в общем-то, как раз вот эта вот диссоциация, да, которая организует вот эту вот гибкую границу, да, в контакте, когда я понимаю, что благодаря диссоциации что-то появляется, что-то не появляется, да, с чем-то я могу контактировать, с чем-то я могу не контактировать. Вот. И тогда задача терапевта вот в этой терапии, это как раз попробовать вот этот процесс диссоциации поддержать. Я уже про это говорил, но я про это сейчас поясно скажу, что тогда у нас есть несколько этапов, что ли, да, там, развития отношений. Вот, например, когда там первый этап, да, это когда терапевт берет и совершает какой-нибудь, ну, там, я имею в виду сейчас, конечно, уже про такие пограничные реакции, да, у клиента, когда терапевт берет и совершает какой-нибудь эмпатический промах. Ну, не знаю, отвлекается, дает какую-нибудь стрёмную интервенцию, да, ну, которая не подходит, не знаю, не так говорит, не тем тоном говорит, а не так слушает, вот. И получается, мы помним, да, что Винникот про это говорил, кажется, что достаточно хорошая мать должна быть, да, и достаточно хороший терапевт, потому что если терапевт как бы эмпатически все время вот так хорошо работает, да, что создает вот это вот, не знаю, материнское окружение, да, то клиенту тогда не нужно развиваться, потому что зачем? Просто надо ходить чаще, и все, и терапевт будет за тебя все делать. Вот, то есть получается, вот эти эмпатические промахи, они у нас нужны, да? Они для нас нужны, потому что эти вот эмпатические промахи могут как раз клиента погрузить вот в это вот переживание пограничных ситуаций, диссоциативного опыта. Да? Когда клиент, например, чувствует, что он остается один в этой комнате, да? Что терапевт на самом деле отдельный человек, но вот эта вот отдельность, да, она может восприниматься как пугающая, да, то есть когда эта отдельность не является как бы источником развития, да, которое есть, ощущение которого есть на эдипальной стадии, а эта отдельность маркирует угрозу, брошенность, да, что я сейчас останусь один, что я как раз попаду вот в эту ситуацию, когда терапевт не может эмпатически законтейнировать, да, вот мою психику, взять в объятия, его вот так вот укачивать. То есть вот эти вот ошибки нормальные, естественные, они приводят к тому, что вот этот опыт актуализируется.
Можно же естественно не пускать эти ошибки?
Ну, наверное, можно, да, но тогда тут, видишь, тут идея такая, что когда мы совершаем не специально, это мы предполагаем, что мы находимся в такой бессознательной коммуникации. То есть как раз когда диссоциация выбирает, да, так сама выбирает, что нужно. Потому что если мы, ну как бы, намеренно это делаем, у нас должно быть очень четкое и ясное представление о том, куда мы клиента ведем. Это может быть, конечно, если это очень опытный клиент, и он прям знает, что нужно сделать, как, не знаю, как выдержать, как создать фрустрацию для клиента, чтобы на следующем этапе у него, например, прорвалось эффект ярости, но это не знаю, это уровень босса. Вот. То есть чаще всего, когда мы что-то делаем специально, мы скорее какую-то свою там идею придерживаем. То есть тут это очень тонкое поле. То есть можно скорее вот как раз из каких-то, ну, бессознательных своих допущений, может быть, скорее для себя какой-то процесс организовывать, чем для клиента. Mm-hmm. Короче, это такая сложность. То есть обычно это происходит само по себе, вот, и тогда получается клиент чувствует вот этот вот разрыв, он пытается связь восстановить. Связь он пытается восстановить, да, путем, собственно, вот этой вот проективной идентификации. И очень важно, да, чтобы терапевт здесь как бы поддерживал этот процесс. Ну, потому что, правда, на самом деле на обвинение хочется очень часто сказать, даже ты это знаешь, эту теорию, да, что если обвиняют, нужно выслушать сначала, да, и говорить, я вообще ничего не делал, да. Но очень хочется включиться в то, что нет, я этого не делал. Вот. Здесь очень важно, чтобы терапевт мог поддержать вот этот вот процесс клиента, но поддержать как бы очень хитро. Вот. Я вот интересовался у психоаналитиков, как они это делают, но одна из историй такая, что мы как бы, когда клиент, например, на нас нападает и обвиняет, а нам как бы важно, с одной стороны, не сказать, ну, как бы, не признаться в том, что я там действительно, не знаю, там нападаю и ненавижу тебя, да, потому что это будет разрушающая интервенция, да. Скорее нам важно удержаться в том, чтобы клиент попробовал поисследовать вот это, а как ты там понимаешь, да, что, ну, что я тебя сейчас ненавижу, там, что ты чувствуешь сейчас, там, как тебе про это говорить. Ну, то есть нам важно здесь развернуть клиента, ну, там, к исследованию того, например, как он понимает, что я сейчас, да, там, его бросаю. Вот. И наша задача, с одной стороны, выдерживать все вот эти вот отреагирования, да, которые клиент нас помещает. Опять же, нам придется выдерживать все вот эти вот сложные чувства, которые у нас возникают, потому что мы здесь проживаем эту проективную идентификацию своей собственной психикой. Да? А с другой стороны, делать попытки, но удерживаться, во-первых, в этом, пытаться как-то эмпатически откликнуться, да, пытаться придать этому какой-то смысл, приглашать клиента занимать вот эту вот позицию исследования того, что с ним происходит. Вот. И вот в этом во всем пробовать удержаться, да. То есть, как Екатерина Сигитова говорит, да, там быть психотерапевтом — это очень просто. Это как ехать на велосипеде. Просто велосипед горит, ты горишь, и вы едете. А так, в общем-то, все просто, да. Вот. Поэтому это такая вот, ну, как бы, на словах хорошо про это говорить, а про это сложно. И вот, но тут что самое главное? Мне кажется, что вот это вот очень важная задача такая, собственно, который непосредственно имеет отношение к диссоциации. Нам здесь важно пригласить клиента почувствовать вот этот опыт, в котором помимо непосредственного какого-то переживания и чувства, да, то есть, ну, У нас это называется слияние, да, то есть когда мы просто берем и что-то проживаем, и мы идентифицируемся с конкретным там состоянием самости, чтобы вот помимо этого перепроживания у клиента еще что-то могло появляться. Вот, да, какой-то символ, какое-то представление, какое-то понимание, какой-то аспект вот этих вот символических отношений, да, то есть когда клиент как бы заполнен вот этим вот реальным, да, которое его просто поглощает, нам как бы важно добавить еще чего-то, да, еще вот какого-то символа. И тогда мы, в принципе, делаем такую для клиента метазадачу, да, то есть тогда мы понимаем, что мы можем, с одной стороны, быть идентифицированы вот всеми воображаемыми идентификациями, да, там, я это то-то, я могу удержаться, да, и тогда все, что со мной будет происходить, я это буду воспринимать как такую последнюю как-то инстанцию, да, что, ну, чтобы то, что я чувствую, я это и есть. А с другой стороны, мы можем как бы идентифицироваться сами, идентифицировать клиента скорее с идеей о том, что наше «я» иллюзорно, это скорее некоторый процесс, да, оно течет, оно меняется, и мне важно скорее идентифицироваться вот с этим как бы процессом, что ли, изменений, да, что я могу к каждому какому-то эмоциональному состоянию немножечко смотреть на это со стороны, да, вот со стороны там воображаемого, со стороны символического. Вот, это как раз вот это такое промежуточное пространство, где там грезы появляются, все вот эти вот дела. Вот. И вот так вот. Вот так вот. Это, наверное. Сейчас я ее посмотрю, может быть, у меня еще там есть какие-то. Просто хочется, чтобы это было там совсем все хорошо. Совсем все не получится хорошо, но хоть как-то.
Достаточно.
Достаточно хорошо, да. Я просто хотел какие-то выводы, наверное, сделать. Ну, не знаю, вот есть какие-то вопросы? Вот вопросы, комментарии вот по этой части.
Ну, что, сколько у нас там?
Ой, скажите, терапевт, как бы клиента вот в этой символизации, да, он под, ну, процесс символизации, он как бы, терапевт играет роль матери, как бы, или он клиента подталкивает, как бы, чтобы сам клиент увидел эти символы?
Сначала терапевт, условно говоря, становится матерью, которая вот как раз за счет вот этой вот способности к грезам, к символизации, приглашает клиента вот в этот мир, где есть еще что-то, да, вот есть еще какие-то измерения. У клиента пока нет вот этого вот объема психического, чтобы допустить, что есть еще что-то. Терапевт, как бы, да, свою психику, ну, вот эту материнскую функцию он выполняет. Он как бы предлагает свою психику в аренду и через свой контрперенос, через свои грезы как раз пытается показать или предложить клиенту вот в этом месте освоиться. Вот. За счет моего как бы собственного доступа. Да, и тогда вот опять же важное требование к терапевту, про который я говорил, это в сложной ситуации сохранить способность галлюцинировать и придавать смысл. Да, и поэтому нам, например, очень важно. Собственно, про это тоже все говорят, сообщество, супервизор, да, то есть, когда мы с клиентом один на один, это, в общем-то, диадные отношения, но мы понимаем, да, что мы еще являемся частью символического регистра, что мы являемся членом сообщества, что у нас есть терапевт, что у нас есть супервизор, у нас есть дневник, Лакан внутри нас, да, как внутренние объекты, которые там, ну, говорят, там нормально, держись, чувак, там. Там, скоро это все закончится, 50 минут, это не навсегда. Вот, то есть это что-то такое, что позволяет нам тоже как-то вот, ну, удержаться в каком-то месте. А потом получается, то есть задача терапии в том, что потом клиент как бы интроицирует, вот важно тоже, да, что клиент интроицирует не интервенции, да, а клиент интроицирует способ мышления терапевта. То есть, когда я обнаружил внутри себя терапевта как способ мыслить и как способ осмотреть на мои состояния. Вот, то есть, получается, терапевт оказывается тем третьим, да, который, вот, есть я, тот, кто проживает, есть то, что я проживаю, да, сейчас, вот, это, грубо говоря, реальное то, что я проживаю, да, воображаемое, то есть, и терапевт, как некоторое символическое, который говорит, это нормально, там, чувак, все хорошо, это все закончится. Когда-нибудь. Вот, сессия закончится, все закончится. Все мы закончим. Все это что-то.
То есть он его все равно подталкивает клиента, чтобы он сам анализировал, ну, и символизировал себе, записывал,
да,
эти символы.
Да. Я бы сказал бы так, что не подталкивает, а скорее как бы дает примеры, создает, ну, некоторые возможности. Да? То есть получается, что мы, ну, грубо говоря, есть, ну как это, поддерживаем такое, может быть, развитие таких ментальных ферментов. Вот чтобы что-то перерабатывать, да, ну, собственный психический эффект, нужны определенные ферменты. Вот эти ферменты, они как бы, ну, железа вначале, да, это терапевт, вот он эти ферменты впрыскивает. Вот, вот как раз за счет грез, галлюцинаций, того, что появляется что-то новое, да, что-то, что не упаковано в тот смысл, который клиент уже приносит. Да, что мы как бы делаем такую деконструкцию, а потом собираем заново. И, собственно, да, вот эта деконструкция и сбор, это как раз тоже имеет непосредственное отношение к диссоциации, потому что в этом смысле диссоциация, она является очень питательной средой, да, потому что мы через диссоциацию, через вот эту вот третью позицию, мы допускаем, что то, что сейчас с нами происходит, это еще не все. Мы просто себя обманываем. А вот как, какими способами, в чем именно, и может быть есть смысл попробовать понять, а что еще есть, вот, вот это как раз и запускает такой нормальный диссоциативный процесс, который нашу психику пересобирает. Потому что нам важно, в принципе, мы в психотерапии, да, этим занимаемся, да, мы предполагаем, что я это очень такой высокий, да, как-то поверхностная часть айсберга, да, это прям совсем не все. Всего айсберга мы никогда не увидим, да, все бессознательное мы не осознаем, к счастью. И это тоже прикольная романтическая идея, да, что нам как-то важно быть открытым вот этому бессознательному процессу, но мы никогда его не освоим, вот, но мы просто пробуем делать какие-то вот вещи. И все время...
Это диссоциативный опыт, который может быть у клиента, и может быть такой вышел у терапевта, или где-то на границе тоже есть такой диссоциативный опыт, например. Либо символизм, который он должен ему там, передать, помочь найти, он может быть каким-нибудь странным. Не знаю, что-то в этом будет.
Вот это очень прекрасно, потому что как раз терапевт, вот эта конфигурация «я-другой» приводит к тому, что у меня, как у терапевта, также появляется диссоциативный опыт, интенсивный. И моя задача, да, это с помощью, ну, там, тех ресурсов, которые у меня уже есть, ну, как это, сначала самому его попробовать переработать, а потом и клиента. Вот. Вот, есть много статей, которые вот этот процесс описывают. Я попробую, ну, как-то вот концептуализировать то, что наговорил. Там будет список литературы вот из разных религиозных авторов, вот. И тогда можно будет что-то почитать.
Можно уточнить, когда получается фамилия реинфицирования клиента, да, из этого способа мышления терапевта, мы вот это пространство между наращиванием, да,
не вот такой вот цветой, да, что я могу так... Да, то есть, ну, фактически, да, такая наша задача, это задача такой эдиполизации, как это, ну, может быть, звучит, конечно, по-дурацки, да, но такая вот нормальная эдиполизация, нормальная невротизация, то есть, когда мы все время между тем, что с нами происходит, есть некоторая символическая прослойка, открытость наша, незамкнутость, да, нашего сознания на самом себе, допуск о том, что есть все время какой-то еще процесс, который нам хорошо бы... Ну, хорошо бы к нему понимать. И, ну, не знаю, некоторое мужество, что ли, вот этот процесс разглядывать. И тогда получается, что вот как бы такая тоже романтическая идея, что центр субъекта, он, конечно, находится не в сознании. Да. Центр субъекта находится где-то в другом месте. И тогда получается, мы – это как бы то, что мы о себе не знаем. Вот. И тогда наша задача скорее не укрепиться в том, что мы уже о себе знаем, да, потому что это дело такое неблагородное и неблагодарное, а скорее вот быть открытым к тому знанию, которое находится за пределами нашего знания, и мы к нему никогда не придем, кстати. Но мы можем пробовать. Ну, аналитики говорят, что можно.
Вот.
Лакановские аналитики говорят, что да, можно.
Макс, вот. У меня к тебе вопрос. Был ли у тебя опыт или как-то, может быть, у тебя будут какие-то комментарии, клиент с апертуарным мышлением, с очень объединенной психикой, вроде бы какой-то долгосрочной терапии приходит к какому-то разочарованию, что терапевт очень живой, он может ему предоставлять контейнер, но он остается в какой-то зависти, запертости того, что он никогда таким не станет. И вот, возможно, даже то страдание, которое он начинает испытывать во время того, что он заполняет вот эти модульсы, да, кольцо лаканское, какими-то фантазиями о том, каким он мог бы быть, его начинает его жизнь текущую больше разрушать и приносить туда страдания. Ну, такая мысль, насколько дальше этично, не этично, но обычно они, конечно, вот, в моей практике она ушла из медиа. Ну вот, есть ли у тебя какие-то комментарии по этой
практике? У меня тоже. У меня было два таких клиента, два клиента ушло из терапии, да. Потому что это правда так. Это правда так, что мы, с одной стороны, да, работаем над тем, чтобы этот фантазматический мир появился, с другой стороны, этот фантазматический мир становится опасным. Вот. Я не знаю, что тут с этим делать. Ну, то есть, тут мне кажется, что это вот просто какое-то чудо может быть произойти. Возможно, это будет объем достаточный для переваривания. Да. Возможно, когда мы говорим про такие вот глубокие случаи, возможно, нам нужно изменение сеттинга, и мы не можем себе позволить. Я не могу, например, себе позволить работать там, не знаю, чаще 3 раз в неделю. Да, даже чаще 2 это уже сложно. То есть мне моего аналитического бэкграунда не хватает, чтобы поддерживать вот эту вот регрессию, в которой, возможно, клиент нуждается. Поэтому, к сожалению, в том формате, в котором я работаю, и мне прям не хватает, конечно, ни знаний, ни опыта, чтобы по-другому делать. Но такие вот клиенты, они уходят из терапии. Вот самый такой интересный момент, ты думаешь, тепленькая пошла, и все.
Спасибо.
Экран перекрывают.
Ты не просто упоминаешь, да, а вот это его клиническое пространство, переходные объекты, да, вот терапия, клиническое пространство, этой идеей не пользуешься, потому что она тебе не симпатична и не больше вакансий, вот этот вариант интересен, или что?
Ну, мне кажется, это хорошая идея, да, она, мне кажется, очень как раз... она очень заходит сюда. Мне кажется просто, что более подробно изложено, да. А так, да, переходный объект. То есть в любом случае переходный объект это переходный объект к символу, да, то есть там все равно должен быть символ, а тут как будто бы это вещь и символ, они в переходном объекте немножечко сливаются. Вот. Да. Но это тогда вот, да, это нечто совместное такое, да, и тогда это переходный объект, то есть игра в каракуле, да. Как, собственно, да, третья, да. И почему мне она очень нравится, эта идея. Вот. Я не знаю, может быть, даже можно, мы 49 минут, час 49, господи. Может, нам, в принципе, завершать? Скажите, пожалуйста, было ли чуть-чуть понятно, полезно как-то?
Да. Прекрасный доклад, большое спасибо.
Насколько это близко в вашей гештальтистской идентичности? Потому что моей, в принципе, очень близко. У меня не возникает противоречий. Но даже что я говорю, что вот там чего-то не хватает, это все очень, не знаю, как там с этим.
Мне кажется, что сейчас вообще идет такой стихийный процесс стирания конфессий психотерапевтических. Мы скоро вообще будем не психоанализ и гештальт, а как-то будет какое-то одно измерение, которое говорят про отношения.
Вот Данила говорит, что он гештальт аналитику.
Да, поэтому это правда очень созвучно и как-то с тобой изложено очень понятно. Спасибо.
Да, я сделал к твоей же идее о диссоциативных этих ферментах, когда они помогают переваривать сложные куски. Вот эта диссоциация между этим и тем, и в этом зазоре могут перерабатываться сложные вещи.
Я смотрел на схему и думал как раз о развитии гештальт идеи, как о движении тоже от фрейдовской триады, то есть вот этот процесс, оно как-то наблюдается, потому что появляется что-то еще, и это вот процесс развития. Я даже так чуть подумал, там треуголовок, ДКЛ, тут триады есть, там вот есть, да, 3 чего-то, потом она сюда, и вот где-то вот в этом же месте здесь лекция появляется. Спасибо.
Спасибо, что пришли, спасибо, что все это выдержали. Вот, надеюсь, удалось чуть-чуть как-то заразить этим интересом. Вот.
Спасибо.